не отмывается. Соответственно, форточки регулируйте, пожалуйста, сами. Всем добрый день. Мы с вами начинаем седьмой семинар. Седьмого синтеза, изначально настоящего отца. Я приветствую нашу команду вновь прибывших, присоединившихся к нам, не определяющихся с перспективами дальнейшего развития, соответственно, гостей, нашу команду, которая восходит первым курсом синтеза посвященного. Значит, вот для тех, кто первый раз представились, меня зовут Оксана Полякова, я вот философ синтеза, парадигмолог синтеза, и мы с вами находимся на парадигмальных чтениях синтеза. Что это, как это? Понятно, что 6 семинаров, соответственно, фактически ребята работали, что-то будет непонятно, это совершенно точно. Задача просто войти, проникнуться, вообще просто осознать, распознать. Но я бы сказала, что самое главное – это включить состояние проживаемости. Проживаемость в теле, которая... мы на самом деле не так хорошо знаем, как хотелось бы. То есть мы знаем, что есть физическое тело, что есть процессы, которые происходят в физическом теле, есть сердце, которое бьется как-то с каким-то ритмом, с каким-то пульсом, с какой-то частотой. Есть нервная система, да, есть, соответственно, дыхательная система и так далее, но есть огромная... удивительная внутренняя организация, то, что мы называем внутренним миром человека. Я бы сказала, что здесь даже вопрос не внутреннего мира, а прямо внутренней организации человека, которая до сих пор не совсем исследована учеными. И, собственно говоря, вот мы с вами семинарами синтеза в том числе выходим на постижение вот этой самой организации и вообще нового явления изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Но эти термины будем понемножку вводить. И, соответственно, седьмой семинар. Седьмой семинар, он уникален абсолютно тем, что мы с вами оказываемся в вершине предыдущего планетарного развития человечества. С чем это связано? Это связано с тем, что планета предыдущей эпохи строилась семью планами. И явно, если вы здесь, вы слышали слова там астральный план, моносический план, буддический план, соответственно, атмический план. То есть, говоря языком иерархической традиции, мы это с вами называем словом планы. Если я перейду на научный язык, я периодически это буду делать, это... 7 видов организации материи, которыми, соответственно, осуществлялось бытие планетарного порядка. И сложность в том, что в среднем человечество большей частью жило первым видом материи. Это, собственно говоря, эта тенденция продолжается и сейчас. А при всем том, что даже из научных источников мы с вами знаем, что ученые фиксируют 96% темной материи. Вопрос, что такая темная материя, кто такая темная материя, о которой говорят ученые, если всего 4% приходится на нетемную материю, то есть на проявленную материю. И с одной стороны, мы понимаем, что это где-то в космосе. С другой стороны, русские философы космисты всегда говорили о том, что человек есть микро- и макрокосм. И это взаимное отражение одного в другом удивительно. И сопоставимо даже такими масштабами и единицами величин астрономических и математических, когда, если мы с вами задумаемся, количество клеток в теле каждого человека исчисляется... Буду задавать вопросы. Чем?
Миллиардами.
Триллионами. Короче, триллионами. Несколько триллионов. Это только клеток. А теперь представьте, как сложно устроена наша каждая клетка. Там есть ядро, там есть визикулы, там есть... что там только нет. Там есть митохондрии, там есть... ну, уже огромное количество. То есть это каждая клетка, это на самом деле целый город с происходящими там процессами, да? Чего стоит тот факт, что в ядре каждой клетки зафиксирована, компактифицированная молекула ДНК, которая, если ее развернуть, имеет длину 2 метра. Ну, вот теперь умножаем 2 метра на триллионы клеточек в теле. В общем, очень-очень много. Так вот, эти масштабы, они как раз сопоставимы с теми звездными объектами, которые мы наблюдаем в наблюдаемой части Вселенной. Но история в том, что мы наблюдаем, разрабатываясь только физическим видом материи, в общем-то, только физическую часть Вселенной. Но даже она поражает своими масштабами, раз, и поражает вот неким сопоставлением с теми процессами в теле каждого из нас, которые, собственно говоря, действительно имеют этот масштаб. И вот наши процессы, происходящие в каждом из нас, наши эмоции, наши чувства, наши переживания, наши состояния, это удивительное для изучения и исследования явление. И, собственно говоря, семинарами синтеза, каждым семинаром синтеза мы с вами, во-первых, входим в разработку определенной части, даже не одной, а несколько. И сегодня у нас уникальная часть, которая называется столб изначально вышестоящего отца. Не столб, а столб. И тут я тоже сошлюсь на русских космистах, на работу Флоренского. Столб как утверждение истины. Вот на секундочку вдумайтесь, да, столб как утверждение истины. Понятно, что мы будем разбирать систематику работы части, мы будем входить в стяжание, мы будем с вами работать, но вот этот сам эффект, как бы столпа, который фиксируется, мы сейчас тоже будем с вами обсуждать, как это все складывается, откуда берется, откуда все явления. Надо сказать, что мы, занимаясь с вами, разрабатывая учение синтеза, с одной стороны, синтезируем всю ту базу данных, всю ту базу знаний, которые на сегодня известны в человечестве, имея возможность вот взглядом, ну, например, разными видами материи объяснять процессы, которые мы с вами встречаем во всех областях. И, соответственно, знание, которое несет, там, я не знаю, философия или религия буддизма, знание, которое несут все религии, выводя человека к отцу, собственно говоря, они завершаются вот этим самым религиозным подходом, простым законом. Человечество вступило в новую эпоху. В новой эпохе все начинается на следующей ступени развития. И, соответственно, если мы вспоминаем с вами управление материей, иерархическое управление материей предыдущей расы, то мы сейчас его с вами вспомним и посмотрим, как мы выходим из этой организации. И вот я прям сразу владыка акцент это зафиксировал, да? Это не религия, чем мы занимаемся. Хотя мы с вами все практики будем выходить к изначально вышестоящему отцу. Что за название такое, спросите вы. Вспоминаем классику, собственно говоря, ну, хотите эзотерической, хотите любой религиозной традиции. У отца имен много. Яхвы, Егова и так далее, и так далее, и так далее. В традиции известно 99 имен Господа. Считайте, что изначально вышестоящий отец – это сотое имя Господа, которое, соответственно, сейчас максимально четко фиксирует ту концентрацию. Тут мы с вами выходим в еще такую удивительную, как бы, область осмысления, что любое слово, помните же, в начале было слово. И вот это слово, оно является той концентрацией и тем выражением огня. Я ввожу еще одну новую категорию, без которой мы с вами не сможем вести повествование сегодняшнее, которая говорит о том, что, соответственно, слово это, ну, выразитель, проводник огня и фиксатор. Вот сейчас те слова, которые, соответственно, вводятся в такое естество действия, это слово «изначально вышестоящий дом», «изначально вышестоящего отца», «изначально вышестоящий отец» – это те основы, на которых начинает организовываться уже не иерархическое управление материи, планеты, более высоких выражений, а то, что начинает отстраивать такое явление, как ивдивное управление и, соответственно, ивдивное развитие нас, то есть развитие в доме отца или в изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца. Итак, мы вспоминаем с вами строение планов и организацию иерархии предыдущей эпохи. И иерархия строилась у нас тремя отделами. Первый отдел – это отдел человечества. И к отделу человечества относились все религии. Главой этого отдела была... В санскритской традиции мы с вами знаем это как Махачахан. Если говорить в европейском звучании этого имени, это владычица Лазифер, или то имя, которое мы знаем как Люцифер, но, к сожалению, с этим именем связаны большие видоизменения, да, и вообще... Если вслушиваться в слово «Люцифер», «Люцид» — это материя света. И, собственно говоря, «Люцифер» — это несущий свет. И вот первый отдел возглавляла владычица Лазифер. Соответственно, это владычица отдела человечества. И весь отдел человечества работал над тем, чтобы человечество... стало человечеством. Из того не совсем развитого состояния, которое человечество представляло из себя на, соответственно, вот, момент предыдущего тысячелетия, скажем так. Второй отдел – это был отдел иерархии. И отдел иерархии мы с вами знаем как отдел, в котором развивались или раскрывались лучи учителей. Значит, семь лучей учителей, владыка отдела Христос. И, соответственно, в координации с планами планеты первый отдел фиксировался на пятом плане планеты, второй отдел фиксировался на шестом плане планеты. Мы еще обязательно сегодня, говоря о столпе, будем возвращаться не единожды к фиксации иерархических явлений. И на седьмом плане был дом отца. Отдел дома отца. Отдел дома отца возглавлял владыка Ману. Мы с вами на седьмом синтезе доходим до дома отца предыдущей эпохи. То есть фактически завершаем планетарное развитие, где возникает следующий вопрос, а что дальше? А седьмой синтез весь посвящен развитию духа в каждом из нас. И если мы с вами пятый синтез преодолевали вопросы кармы, которые были связаны с тем, что существовало кармическое правление, которая очень дозированно выдавала силы человечества для решения любых вопросов, то на седьмом синтезе мы с вами выходим на решение дхармических вопросов, коих записей у нас, можно предположить, достаточно большое количество. Итак, если коротко, карма – это записи в энергии, дхарма – это записи в духе. Седьмой синтез в этом смысле, но он настолько преображающий, и он настолько уникальный возможностью перезаписать какие-то позиции, связанные с духом каждого из нас. Те наработки, те записи, которые складывались не одним воплощением. И здесь явление самого духа как... Ну, давайте так, вообще, ваше представление, что такое дух? Давайте немножко поговорим, чтобы не только я говорила. Дух – это...
Искра жизни.
Ну, искра, она искра. Теперь у нас в Монаде ядро огня жизни. Это маловато будет. Вот. Вот мы сейчас как раз, да, то есть вроде такие фундаментальные вопросы нашей жизни, потому что мы понимаем, что дух, он связан с жизнью. Но когда говорит, что человек испустил дух, значит, закончилось его время земного существования, или, скажем так, этого промежутка земного существования. Поэтому испустивший дух человек, ну вот, мы же понимаем, что такое дух. Когда есть дух, мы с вами вдохновлены и что-то делаем. Когда у нас духа нет, ну, мы лежим на диване, в этом самом, да, ничего тут плохого нет. И вот мы как раз на очень интересной такой связке работаем, да. Смотрите, на пятерке энергия, на семерке дух. Мы на пятерке, почему я стала говорить, когда кармическое правление, так сказать, преодолевали остатки всех записей кармы в каждом из нас. Соответственно, была эта история. Так вот, с духом на самом деле проблематика была такова, что то строение организации духа в человеке было осложнено. Но я думаю, что все слышали такие слова: колесо сансары, арканы духа, 22 аркана Таро и так далее. Просто так ничего ниоткуда не придумывается. Вот эти явления все связаны как раз с той организацией духа на момент предыдущей эпохи пятого плана планеты. Он тогда назывался атмический. А на нынешний момент мы с вами сегодня входим в концентрацию атмической материи. И фундаментальный вид материи, которым мы сегодня с вами занимаемся, слово «атма», тоже известное в санскритской традиции как «атман», ну, слово «атмосфера». Правда же, немножко это самое, некие ассоциации с атмой, хотя это не совсем напрямую, да, но... Мы тоже будем с вами разбирать вообще специфику духа. Да, я, кстати, такой интересный пример приведу. Несколько лет назад я решила провести эксперимент. Он состоял в том, что проводился социологический вопрос. Вообще, что такое дух? И вообще, как его все представляют? Дело было как раз в конце мая. У меня в Петербурге в тот момент был день рождения города. И я с коллегой, мы договорились, какие мы вопросы задаем, отправились на территорию Петропавловской крепости, дабы задать вопросы, ну, гостям города. Понятно, что в Петропавловской крепости большей частью гости Санкт-Петербурга. Вот. Ну, вопросы были такие. Вообще, как вы думаете, вот есть такое понятие, как дух? 100% отвечали, конечно, есть. Следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, с какими памятниками, допустим, или архитектурными сооружениями Санкт-Петербурга вы бы могли ассоциировать это явление? Ответы были разные. Был шпиль Адмиралтейства, был Александрийский столб. Ну, в общем, короче говоря, каждый находил это тоже, кстати, специфика. Знаете, когда мы говорим слово «дух», первое явление, которое у нас вспыхивает, это индивидуализация. То есть вот если задаваться вопросом, а что же такое дух, а мы на него будем отвечать все два дня седьмого синтеза, это, в общем, индивидуализация каждого из нас. Поэтому даже в этих ответах была очень интересная возможность проследить, как вообще каждый относится к этому выражению. А дальше был следующий вопрос. Как вы думаете, каков возраст духа Санкт-Петербурга? Ну, кто-то отвечал 300 лет, кто-то отвечал 10 тысяч лет и был абсолютно прав, потому что известно, когда собирались в свое время Лахта-центр строить в устье Охты, да, когда там стали раскапывать под фундамент, нашли предметы культуры, которые датируются 10 тысячами лет до нашей эры. То есть жизнь здесь бывала. Вот. Вот, соответственно, но самое удивительное, этот вопрос я задала двум подругам. И вот одна стояла и говорила, что 300, а вторая рассказывала, что 10 тысяч лет. А дальше это надо было видеть. Они между собой просто совершенно серьезно начали ругаться на эту тему. Когда одна доказывала другой, что да ты что-то такого быть не можешь, да, и соответственно. Вот, то есть получается, что если внимательно начинать искать вот эти характеристики духа, то это совершенно точно. И я думаю, что каждый из вас совершенно четко, прилетая и оказываясь в каком-то незнакомом месте, выходя из самолета, вдруг вздыхал полной грудью и обнаруживал, что я здесь как дома. Если предположить, а это не предположение, это совершенно точное утверждение, что мы живем не одну жизнь и воплощались в разных вариантах жизни, то все записи о наших воплощениях несет наш дух и тот опыт, который мы с вами получали. Поэтому, когда говорят о том, что, допустим, кто-то там вдруг, соответственно, становится способным к какому-то языку, да, ребят, но он просто этот язык знал в предыдущем воплощении, все это записалось в его дух, и тут как происходит какая-то сдвижка, человек вдруг начинает говорить на этом языке. У меня пример совершенно замечательный. Подруга говорит, слушай, мне надо было выучить два стихотворения, она решила выступить. Вот одно я выучила сходу, а второе я вообще не могу выучить. А второе, первое было русского поэта, а второе было английского. Она говорит, я его начинаю учить, а у меня звучит английский текст этого стихотворения. Я, говорит, себя полтора часа вообще перемалывала, 8 строк не могла выучить на русском языке. И потом, когда стала смотреть, она точно знает, что у нее одно из воплощений было в Англии, она была выдающейся актрисой. Вот представьте себе, запись в духе выученное стихотворение на английском языке, которое в этом воплощении этот перевод вообще никак не хочет воспринимать. Ну вот. И вот, ну, вопросы духа это невероятно вообще сложные, важные вопросы. Но возвращаясь, продолжая пример про Санкт-Петербург, я задала вопрос, скажите, пожалуйста, а можно вообще различить, например, дух Санкт-Петербурга и Москвы? Мне сказали, конечно. И когда вот этим двум девушкам, которые спорили на тему возраста Петербурга, я прям задала вопрос, а как? Вот как можно различить дух двух городов? Они думали, думали, потом одна сказала, все, я поняла. Если меня с закрытыми глазами поставить в Санкт-Петербурге и закрытыми глазами поставить в Москве, я точно различу, где я. Чувствуете, это про тело. Фактически мы сейчас говорим о теле духа, которое действует в каждом из нас, и которая берет, сразу же скажу, что для духа важен масштаб. Вот у меня к седьмому синтезу подготовка была совершенно замечательная. Я первый раз сегодня поехала понизу, не поверху, потому что я поняла, что мне просто нужно остановиться на берегу Финского залива, вобрать в себя объем Финского залива на чудесном берегу Соснового Бора и дальше поехать на синтез. Это было действие, хотя я обычно, когда по дамбе еду, я там уже как бы умею разворачивать и раскидываться. Но вот сегодня этого оказалось мало. Вот. Поэтому это вот такие вопросы, связанные с духом и, собственно говоря, вытекающие отсюда явления. Вот у нас 2 дня мы с вами будем абсолютно вплотную заниматься вопросами духа. Возвращаясь к иерархической традиции, вообще, что происходит на семинарах синтеза, тоже очень важно. Вот иерархия, которая развивала человечество в предыдущую эпоху, пошла в новую эпоху дальше, а мы с вами оказались в доме отца. В изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца, куда раньше было невозможно выходить. И дом отца у нас, конечно же, привычно, исходя из нашей традиции, из нашего образования, исходя из наших подготовок, ассоциируются с раем. Ну, правильно, рай – это место, куда все выходили в сад. Вопрос, почему уходили в сад? И где в этом саду был отец?
Так он везде там в саду. Это вот. Ты у него дома?
Да, но у него-то был дом. Фишка-то в том, что у него в раю был дом. Ну, давайте представим, что у него в раю был дом. Но вряд ли же он прям совсем в саду. Но можно представить, что все-таки существо живет в доме, да? Вот. И когда я, с одной стороны, смеюсь, да, что вот, так сказать, нельзя сказать, что человечество было очень развитое. Я сейчас тоже еще одну такую на грани фола как бы шутку скажу. Когда мы с вами приезжаем за город, да, у нас мы сами в доме, а зверушки наши совершенно спокойно можно оставить за пределами дома. Да? Так вот, собственно говоря, я бы сказала, что такой недостаточный уровень развитости. Здесь ничего плохого, это просто факт. То есть фактически, смотрите, в дом отца могли входить только те, кто доходил в своем развитии до седьмого плана. До седьмого плана у нас доходили единицы, владыки отделов, в том числе Христос, соответственно, ну, со сам владыка Мано. И вопрос в том, а что нужно было, чтобы войти в дом отца? И вот с одной стороны мы с вами понимаем, что дух – это высочайшая фиксация, которая в предыдущей эпохе, собственно говоря, для нас ассоциировалась с самым высоким. Поэтому даже когда я сказала слово «атман», «атман» – это было состояние высшего духа. Если мы с вами возьмем произведения философов, ну да, у Гегеля работы посвящены вообще воле, посвящены духу и этим выражениям, да, и он вообще говорит о том, что есть там, ну, мы же все понимаем, что есть дух нации, есть? Конечно, есть. Дух страны, ну, тоже вроде как, да, какие-то моменты такие. Как он определяется, как он строится, какие его характеристики. Я вот почему и привела этот пример с этим с соцопросом, потому что я вот первый раз вживую прям от людей как бы набирала те параметры духа, которые бы ему можно было бы описать. И очень мне понравилось, продолжая эту тему, я подошла к семье, молодые папа и мама, и мальчишечка лет 7. И папа с мамой так очень настороженно, а мальчишка очень бойко стал отвечать. И мне понравилось, как вот по мере ответов мальчонки на вопросы о духе у мамы с папой широко округлялись глаза, потому что они, во-первых, вообще по-другому начинали видеть ребенка, к которому они относились, как вот это вот что-то бегающее, а вот тот отвечает. А потом в какой-то момент им просто самим стало стыдно, и они тоже стали отвечать. То есть это вообще была та самая классная история. И в этом соцопросе ни на что не смог ответить. Да, закрывайте, смотрите. Всего лишь один человек. Потому что, когда я стала задавать вопросы, человек вот, это было такое состояние, что прям вот как бы задыхается от этого духа. Как выяснилось, человек приехал 40 минут назад на московский вокзал, и вот их сразу привели вот сюда, и она просто встраивается в дух Петербурга. И пока эта настройка произошла, она даже толком говорить не может. Потому что она вот так вот восторженно глотала воздух и говорила, да, ой, да, ну я пока ничего не могу сказать. Я прямо вот живую первый раз видела, как в человека входит вот прямо дух совершенно, ну, как бы незнакомый и неизвестный. То есть я понимаю, что если бы там пару дней это прошло, уже бы эффект был другой, да? И вот дух, который связан с просторы, почему, например, там в Питере, в Сосновом Бору, там что-то открывающееся море, оно дает то самое пространство, дух связан с пространством. Для духа крайне важен охват пространства. И с одной стороны пространство как масштаба, а с другой стороны, если вспомнить тот пример вот про двух девочек, которые закрытыми глазами бы отличили в Москве они или в Санкт-Петербурге, это еще какие-то характеристики, которые точно совершенно сканируются прямо из духа каждого из нас. Вот. Соответственно, традиция и вообще само состояние столпа, а столб – это единица духа в каждом из нас. Вот я теперь вот эту связку сделаю, да, то есть я четко скажу, что мы с вами занимаемся седьмой синтез как ведущей частью, это часть столб в каждом из нас. И столб – это, вот опять-таки, вспоминая название работы Флоренского, утверждение истины. То есть это столб как нечто, развертывающее истину в каждом из нас. И у нас, конечно же, есть в нашей систематике частей часть истины, она достаточно высока, она 62-я аж. Но вот столб как такое первое и первичное состояние, явление изначально вышестоящего Отца в каждом из нас, потому что если задаваться вопросы истиной, это тоже очень сложный вопрос. Но истина – это что-то про источник в изначально вышестоящем Отце. Так вот, фиксация столпа как единицы Духа, где мы с вами в прямой связи, как бы в прямой слиянности с Духом изначально вышестоящего Отца, не отменяя и наоборот, как бы актуализируя нашу индивидуальность в этом явлении, это вот то, что, собственно говоря, делает столб, четко фиксируя в нас единицу духа. То есть в нашей организации человека, его частями есть часть, которая отвечает за вопросы духа. Это первая часть, потому что там есть еще более высокие части, там, например, часть трансвизор, это тоже будет про возможность нашего трансвизирования и преображения. А столб, он в этом смысле основен, фундаментален, и он как раз несет вот это явление изначально вышестоящего Отца в нас и явление синтеза. Теперь смотрите, значит, вот сами лучи, которые мы с вами знаем по предыдущей эпохе, лучи как явление учителей. Фактически мы с вами говорим о том, что семь учителей предыдущей эпохи, образовывая отдел иерархии, осуществляли управление планетой, управление материей, и задача и отдела иерархии, в отличие от отдела человечества, где образовывались человеки и растились. И вот давайте тоже вот это очень четко такой обобщающий взгляд держать о том, что делали религии. Вот я почему точно говорю, что вот те парадигмальные чтения, на которых мы с вами сейчас действуем и развиваемся, это не религия от слова совсем. Задача религии состояла в чем?
Развивать части.
Отдельные. Да, там точно. Там, ну, там всего три части были. Человек был, так сказать, достаточно так не сильнее.
Мелковат,
да. Но тут мы абсолютно правы, да, потому что религии действительно развивали часть. Душа развивала христианство, сердце развивало ислам и, соответственно,
разум
развивали у нас, конечно же, иудеи, кто же у нас великие разумники. Это верно, части, но части нужны были для того, чтобы развивать кого? Это же прям готовая подсказка.
Душу.
Нет, это одна часть.
Да.
Кого? Ну, часть
человека.
Конечно. Не совсем развитого на тот момент. Почему не совсем развитого? Потому что мы с вами знаем, что Христос, когда восходил на крест, его задачей была взять и возможность вместить в физическое тело человека чашу. Для чего? Чтобы в этой чаше начинал пребывать огонь Отца. И человек, если задаваться вопросом, кто такой человек, вот здесь однозначный ответ. Человек – это тот, у кого есть чаша. Это не просто у кого есть части, а человек – это тот, у кого есть чаша. Потому что человек – это тот, кто по образу и подобию изначально вышестоящего Отца. а отец – это источник огня. И вот здесь мы с вами выходим на вот эту четверицу, которую мы с вами прям операционим, действуем каждым синтезом, говоря, что есть энергия, есть свет, есть дух и огонь. И я сейчас фиксирую эти четыре состояния, с одной стороны, как состояние материи. Но это те состояния материи, которыми мы с вами, в общем, оперируем. И когда мы с вами говорим, например, о отделе человечества и человечества, которое взращивалось отделом человечества, это был рост в энергии. А в свет выходили те, достигшие достаточного развития в человеческой выразимости люди, которые дальше начинали свое развитие в иерархической традиции на учителях лучах.
Это вот на те, лучах, которые доходили, а те, которые сейчас не люди, они что, тоже с чашами? Что у них тогда в этих чашах-то? Ну, я не говорю о том, что прямо именно сейчас, а какие-то вот не совсем человеки. Ну, то есть они как бы.
А там, да, там вы уверены, что чаша была прям так точно
можно утверждать? Ну, я вот потому что сказать, но они же в человеческом тоже обличие. Ну,
обличие, да.
Ну, то есть просто вот плоть и все, да, и но при этом они, в общем, с чашами там все очень напряженно.
Я, слушайте, но если мы знаем, что были демонские состояния.
А, и, в смысле?
Только никто же не отменял. То есть еще раз, смотрите, есть вот эта история о том, что в человеческой форме реализовывалось несколько видов существования. Это демонский глобус, вспоминаем демоны, это те, кто не приняли волю отца при переходе из предыдущего, из лемурийского, в арийскую расу, и, соответственно, им была сохранена жизнь. Но если вы помните, то у них вместо монады был уголек.
То есть они вот как да, так и тлеют.
Так и тлеют. Ну, то есть там нет горящих пламен монады, условно говоря. Нет, сейчас, понимаете, мы сейчас совершенно в уникальном времени развития человечества, которое, когда отец развертывает все, глобусы закрыты, соответственно, амарные формы, еще один вид глобуса существования, закрыты, но при этом, представьте, что если несколько было о воплощении в амарном глобусе, записи духа остались, осталась стилистика действия духа. Вот если я всех привык напаривать, но у вас же есть кто-то, то прямо не может, если не обманет.
Ну да.
Ну ты что ж, а что ж он такой? А если у него воплощение такое? А там просто принцип амарного глобуса был такой, что они вот этими своими щупальцами, там же не просто так это даже образ амара. Итальянская мафия не дремала. Спрут. Ну, да, спрут название? Да. Спрут. Ну вот, вот подумайте, спрут, название. Вот вообще ничего просто так не бывает. И вот когда мы к этому становимся внимательны, да, вот. А сейчас получается, что мы смогли пережить вот этот переход из эпохи в эпоху без потопа, без смыва всего человечества. Хотя мы знаем, да, что всегда, ну, вспоминая Молдашова, да, есть несколько там, некоторое количество существ, которые сидят в самате для того, чтобы случись что, накроет всех потоп, всех смоет, потоп потом отойдет. А человечество надо восстанавливать. И тут у нас выходят из пещер, соответственно, те, кто сидели в Самате. И, ну, есть же зернохранилище на Шпицбергене. Ну, да. Ну, вот есть хранилище, соответственно, в пещерах, да, тех существ, которые сейчас, переведя жизнь на вот это состояние Самате, потом спокойно могут продолжить. А тут случилось чудо. Удалось пройти вот этот переход без фундаментальных катаклизмов, без ядерных взрывов, которые, ну, которые известны на территории человечества, да, еще там без чего-то. Вот. И отцом делается абсолютно все то, чтобы человечество смогло встроиться в эти новые условия. Понятно, что все предыдущие формы существования закрыты, но последы, которые записаны дхармически, остаются. остаются. И, собственно говоря, когда мы говорим о преображении духа, мы как раз говорим о том, что мы на этом синтезе выходим на преодоление тех записей, которые сложены не по сильным трудам. Я тут так интересно, ну понятно, что это был подарок седьмому синтезу, я несколько месяцев мечтала попасть в Лахта-центр, да, а там история в том, что есть официальный сайт, где можно купить билеты, но билетов там всегда ноль штук. Вот когда не выйдешь, там ноль билетов продается. Экскурсии каждые полчаса, 15 человек, но ноль билетов. Ну, в общем, мне удалось там вычислить, когда они выкладывают этот билет, и я вот в четверг, что ли, или в среду оказалась на экскурсии в Лахта-центр. Ну, понятно, что это здание, которое концентрирует собой явление столпа, ну, прям очень хорошо, даже вот всей этой конструкции. Более всего меня восхитило по названию. Вот прикиньте, там вот коническая часть, которая держит это здание, она называется не иначе, как ядром. И нам всегда, когда рассказывали ну, вот, о том, как построено, да, он говорит, вот вначале возводится ядро. И вот он это все время слово говорил, и я так радовалась. То есть фактически вот это состояние ядерности вот в этом, ну, прообразе, что ли, столпа, да. И получается, что там действительно строится ядро, оно с огромной там расстоянием, шириной имеет внизу, да, вот эта как бы стенка. Вот. И потом вот эта коническая организация уходит вверх, и внизу, наверху она уже становится совсем узенькой. Вот, а к чему-то я к Лахта-центру, но то самое, если будет возможность, обязательно побывайте, классно. Взгляд до Соснового Бора, то есть видно самое узкое место залива, то есть здесь как раз между Сосновым Бором и песками на той стороне, то есть 80 километров простирается это самое, взгляд с 83-го, ну там вначале на 83-й приезжаешь, а потом на 86-й этаж. Ну, в общем, какая-то была мысль, она ушла, но вот... Вот это состояние вообще самого столпа, состояние раскрывающегося духа. Нет, ну в общем, сейчас я поймаю мысль, которая ушла с точки зрения. А, конечно, нет, я стала про себя, как я отлавливала. И вот я вроде как это самое, слушаю экскурсию. И ловлю себя. А я вот это знаю, а я вот это еще знаю. А вот там еще и Смольный виден. И вот такая яколка вылезает. Да, я тут же там начинаю учить и экскурсовода, потому что он молодой, а я ему рассказываю, знаете, а вот это вообще все здесь внизу намывное, потому что я помню, что я маленькая, Приморское шоссе, и тут же этот самый залив. И вот я прям думаю, да елки-палки, да? И с одной стороны я экскурсию слушаю, а с другой стороны я наблюдаю за собой, потому что вылезают какие-то записи, которые, ну, стой ты спокойно, это самое, молчи, ну, что тебе надо вот тут лезть со своим, я тут все знаю, да. Ну вот, ну, я вот тут тоже анализировала, и это было просто понятно, что подготовка к седьмому синтезу идет, да, какие-то моменты просто обостряются, актуализируются. И вроде как уже там это перезаписано, а каждый раз все равно вылезает какой-то следующий пласт, который прямо требует ну, такой хорошей внутренней работы. Вот. Значит, возвращаясь к лучам, возвращаясь к учителям, которые на лучах воспитывали команды посвященных. Соответственно, это было запредельное для человека, потому что, ну, собственно говоря, единицы оказывались в обучении у учителей. История про то, как развивалась жизнь, как развивалась эта учеба, мы с вами прочитываем в книге «Две жизни» и знаем, что физически учителя, которые фиксировались на планете Земля, создавали ашрамы, и в этих ашрамах собирались ученики для того, чтобы вот в этой концентрации духа учителей, получить какие-то возможности. И с одной стороны, посвященные это те, кто действовали светом, да, но обязательно должен был бы быть более вышестоящий принцип, да. И вот само явление луча, оно, мы же луч-то все равно столбно воспринимаем, да, то есть мы вот сейчас как бы смотрим, как у нас вообще мы вышли на такую часть, как столб, потому что, допустим, я скажу часть, душа, вы скажете, ну понятно, ну часть интеллект скажу, тоже понятно, часть сознания, ну тоже вроде как, да, а часть ступ, ну еще откуда она взялась, да, так вот она фактически взялась или как бы развертывалась в тот момент, когда учителя все семь лучей синтезировались в один луч владыки отдела иерархии, то есть Христа. И владыка отдела иерархии нес синтез лучей. А давайте теперь вспомним название лучей и, скажем так, тех организаций, которые возглавляли учителя. Их также так организации так и называли. Там луч того-то, 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 того-то. И давайте про это самое. Я думаю, что мы с первых трех начнем, самых высоких, да. Самый высокий луч — это был луч воли учителя Мории. Второй луч — это луч любви и мудрости. Это луч Кутхуми, которого по книге «Две жизни» мы с вами знаем как сэр Куоми. И, соответственно, мы сейчас с вами, восходя в изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца, главой которого является аватар синтеза Кутхуми, фактически разрабатываемся и продолжаем традиции любви, мудрости, луча учителя Кутхуми. А теперь скажите, пожалуйста, как переводится слово «философия»?
У Софии это мудрость.
Абсолютно ветра. А «фила»? Любить. Любить. Поняли? Вот мы когда говорим с вами, мы философы синтеза. Парадокс в том, что мы с вами фактически продолжатели дела, начатого учителем Кутхуми на луче любви и мудрости. И вот когда мы прям так и говорим, там философия синтеза, да, прям вот в этой философии надо прям четко держать вот эту концентрацию любви, мудрости. И мне кажется, тогда даже вообще само восприятие философии будет абсолютно другое.
Прям сразу поменялось.
И сейчас идет, между прочим, акцент на специфику подразделения. Вот сейчас этот акцент пошел, я сразу отлавливаю эти моменты, да, для ребят, которые у нас первый раз. У нас работают команды в разных городах всей планеты. То есть есть подразделения, которые фиксируются в Белоруссии, на Украине, в Америке, в Германии, в Казахстане. И каждое подразделение имеет свою уникальную фиксацию, сравнимую с теми, что раньше фиксировали лучи. Но сейчас организации более чем 7 лучей. И мы с вами находимся на территории подразделения, которая разрабатывает культуру отец, чем субъекта изначально вышестоящего отца. И вот перспективы, и вообще представьте, что мы прям в центре будущей метагалактической культуры всей планеты. И вот мы прям в центровке, я совершенно серьезно, центровка подразделений явно фиксируется вот на этот офис, и мы же с вами знаем, да, вот особенно те, кто в команде столпа подразделения, столб подразделения, это прямая фиксация изначально вышестоящего отца, ракурсом части памяти изначально вышестоящего отца и культуры. И вот для вас, вот мне кажется, вот этот час, небольшая тема, которая пошла спецификой любви и мудрости, вот, крайне важна с точки зрения прям культуры, когда мы саму прям философию перезаписываем вот эту любовью к мудрости. И самый большой парадокс, что мудрость у нас занимается соседствующее с вами подразделение под названием подразделение Санкт-Петербурга. И вы как подразделение пятого горизонта, горизонта любви, вместе с подразделением Санкт-Петербурга, то есть мы на планете вырабатываем какую-то совершенно феноменальную концентрацию именно вот этого состояния философскости, как любви и мудрости по фиксации в предыдущей эпохе. Третий луч – это луч разумной активности. Соответственно, на этом заканчиваются три луча аспекта, и дальше начинается четыре луча атрибута, которые входили в третий луч аспекта. Это луч у нас гармония. Стали у нас луч, ну я коротко буду говорить, луч знания. Соответственно, шестой луч – это луч идеализма и преданности. Это луч, который учитель Иисус фиксировал. И последний луч – это у нас Сен-Жермен и церемонимейстерство. И вот представьте, что эти на каждом луче есть свои ученики. Каждый луч несет определенную фиксацию духа. Все лучи синтезируются, все семь лучей синтезируются в один столб главы иерархии Христа. Кстати, я вам не сказала название синтеза. А зря, надо было бы, прошу прощения. Сейчас. Итак, седьмой синтез. Это метагалактический синтез каждого. Метагалактический Христос изначально вышедшего Отца. Просто тогда будет понятно, почему эта тема сейчас так развертывается. Столб Отца Человек-субъекта. И все извечные метагалактика изначально вышестоящего Отца. Вот, соответственно, когда мы с вами говорим о том, что все синтезировалось у владыки отдела иерархии, то возникал вопрос, а что ж там у владыки отдела иерархии могло быть, если самый первый луч, самый высокий луч, это был луч воли? Вот я четко назвала, перечислила название лучей. Понятно, какая специфика была на каждом луче, но мы знаем, что главой иерархии был Владыка Христос. И Христос это все синтезировал. Тогда, исходя из этого, у Христа было что? Сейчас будет Атош, откуда взялся синтез? Вопрос. Вот он просто синтезировался владыка иерархии предыдущую эпоху. Причем понятно, что синтез – это прямое явление изначально вышестоящего Отца. Поэтому мы с вами, вот я не просто так сейчас пошла фиксация названия синтеза, да, мы с вами входим в вот такое явление метагалактического Христа той возможностью взять, развернуть, концентрировать в теле прямой синтез изначально вышестоящего Отца, так, как это делал Христос. Впечатляет. Тем более, представьте, да, что, вспомните, там такой яркий в Евангелии фрагмент, да, «Отче, на кого ты меня покинул?» Что значит «Христа покидает Отец»? А это принцип посвященного. Когда посвященный доходит до самого пика исполнения поручения, а у Христа было поручение в том воплощении принять чашу, да, и когда он доходит до распятия, Отец убирает фиксацию, мы это проживаем вот этой фразой «Отче, на что ты меня покинул?» И дальше посвященный должен исполнить сам. Вот.
Чего
должен исполнить сам. Должен исполнить сам. Предначертано. Без фиксации, без поддержки Отца.
То есть, если я чего-то не исполняю, то чего? Меня что там?
Нет, ну, еще раз. Я же говорю о четком задании, которое у Христа было как у посвященного. Он должен был его исполнить. И любой посвященный — это всегда выражение учителя собою. Точно так же, как мы с вами сейчас выражение аватара синтеза Кутхуми. Правильно, да?
Да.
Вот. Но в самый пик исполнения какой-то задачи, мы, собственно говоря, нас поддерживает. Нас поддерживает изначально вышестоящий отец. Нас поддерживает аватар синтеза Кутхуми. Но в пике какого-то высочайшего исполнения порученного эта фиксация может быть убрана для того, чтобы посвященный реализовал сам принцип посвященного. Сделай сам.
То есть, ну, если я...
Вот буду... я пока бы не стала делать никакие выводы. Мне кажется, здесь надо об этом немножко подумать. Это достаточно, ну, какой сложный такой заход, да, чтобы, я не знаю, такие простые фиксации делать. Вот. И вот, собственно говоря, мы с вами, как вот метагалактические Христы изначально вышестоящего Отца, входя и встраиваясь в это явление, становимся теми, кто напрямую от изначально вышестоящего Отца, начиная фиксировать синтез изначально вышестоящего Отца. Где мы это делаем? На седьмом синтезе изначально вышестоящего Отца. Где? Сам синтез и сами семинары. Почему мы всегда говорим о том, что семинары нужно пройти физически, при всем том, что все материалы опубликованы, все в открытом доступе. Слушай, не хочу, любые практики, любые ведущие синтеза. Физически, в этот момент, когда мы с вами сидим здесь, до нас идет концентрация изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. То есть дом отца концентрируется на нас, на нашу команду. И два дня семинара седьмого синтеза изначально вышестоящего отца мы входим в высочайшую концентрацию синтеза изначально вышестоящего отца и его огня. Поэтому важность семинаров именно в этом. Возможность войти в прямой огонь. Причем вопрос, да, ну вроде как 8,5 миллиардов на планете, что отец как бы всем не развертывает? Да, конечно, развертывает. Но теперь представьте, что вот нас тут совсем немножко, но на нас идет прямая концентрация изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Я уж не говорю о том, что нас там готовят весь месяц к этому синтезу, да, соответственно, совершенно сумасшедшая сегодня ночная подготовка была, да, прям вот как команда вводилась уже в седьмой синтез изначально вышестоящего отца. Вот, и получается, что мы здесь, в общем, входим в эту прямую концентрацию синтеза отца, причем включается специфика, почему, например, если был бы там шестой синтез, была бы другая специализация или другой акцент. И мы с вами здесь входим явлением атмической материи изначально вышестоящего отца. Атмы изначально вышестоящего отца. Значит, выходим из действия той физической материи, в которой мы с вами привыкли жить каждый день, и входим в концентрацию вот того фрагмента темной материи. Давайте пошутим, да, который, соответственно, концентрирует в каждом из нас и дает... И вот здесь ключевое слово. Зачем мы на синтезе? Все посвященные предыдущей эпохе, почему рвались, как бы, почему устремлялись стать посвященными? Потому что когда человек становился посвященным, его начинал творить отец. И отец его творил. Почему? Потому что у каждого посвященного было поручение, которое он должен был исполнить. И это поручение он исполнял не для себя, а он как бы этим реализовывал замысел изначально вышестоящего отца
для
всего человечества, конечно. И, конечно, для всего человечества отец тебя наделит чем-то. А мы с вами ни много ни мало на курсе посвященного изначально вышестоящего отца. И тогда, когда я говорю, да, конечно, на 8,5 миллиардов человечества идет фиксация дома отца, А на нас тут идет какой-то очень концентрированно. Вот представьте, разделите 8,5 миллиардов на нас, и прикиньте, какая концентрация идет на каждого, да, где мы с вами, входя в посвященного и обучаясь 16 месяцев тем, чтобы стать посвященным, действительно переключаемся из человеческой жизни, только физического вида материи, в другие виды и возможности жизни и посвященного действия. По-настоящему выходя из только человеческой жизни и переключаясь на одномоментность двух жизней. И вот название книжки «Две жизни», так это же про нас уже, это про нас. Причем можете себя подслеживать. Я думаю, что у каждого бывает ситуация, когда он пока на синтезе, все как бы хорошо, потом приходит, думаю, зачем мне это надо? Какие там практикумы, что, для чего, куда я в это самое встряпался, что я тут, да, куда, для кто, это какой-то ужас. Что в этот момент говорит? В этот момент говорит просто жизнь человека. Да, в жизни человека это не надо. В жизни человека надо поесть, погулять, продолжить род, это самое, вырастить детей, все, это чудесно. Но есть жизнь посвященного. И если есть в духе записи посвященного, они обязательно есть, потому что мы бы здесь иначе не оказались. Вот эта жизнь посвященного, даже если накануне ты думал, я ни на какой-то синтез не пойду, хорошая погода, я пойду на тот самый, лучше на берег Финского залива, да? С утра встаешь, нет, надо идти, вот надо, вот почему-то надо, куда-то надо, что-то надо делать, да. И вот это вот, если за собой понаблюдать таким ракурсом, вот это такой диалог двух жизней. Куда собрался, что тебе нужно, что там за команда, какие-то непонятные люди о чем-то говорят, какой-то отец, непонятно куда затягивают, какое-то самое, за что-то агитируют.
И... Ну, оно вообще периодически так оно возникает, ну, не так... только перед синтезом, вообще периодически.
Конечно. Школа решает этот вопрос очень быстро. Последнее, где мы стяжали поручение, очень быстро решает этот вопрос.
Вот, но это же нормально, а мы же говорим, что мы сейчас исследуем, продолжаем исследовать наше вот это внутреннее, наше состояние, наше устремление. Да, включается человеческая жизнь, говорит, ой, мне здесь неплохо кормят, таите. Нас и здесь неплохо кормят, да. А потом посвященная жизнь говорит, нет, вот что-то надо, да. Там, знаете что, там ведь дух срабатывает, опять-таки, мы с Натальей Товарищевской с прошлого раза, да, замечательная тема, что человек уже давно мог бы возглавлять администрацию Ленинградской области, да, а этого до сих пор не происходит, то есть потенциал, и вот эти записи духа, они движут на то, чтобы что-то делать.
Кстати, с прошлого раза очень сильно изменилось все, ну, если не управление там Ленинградской области, но во всяком случае, то, что мы с Катей сейчас делаем, это вообще совсем вот. Вот. Вообще из другой стиль.
Ну, это другой масштаб, теперь это как бы седьмой синтез, чтобы это же как окончательно все запустить, и дух бы развернулся по-настоящему. И вот у меня тут ситуация тоже, знакомая. Дома сидела, ну там периодически какие-то дела делала, а внутренне вот швея по призванию. Вот, причем она как бы и поступала в свое время в соответствующий институт, но там мест не оказалось, ее на какую-то там химию там куда-то перевели, да. И вот и она, ну, как бы в возрасте уже, и тут ей предложил модельер известный поработать. И вот там на нее вся семья, куда ты, муж такой сидит дома. А она пришла, она 3 дня поработала и в лёжку легла. И муж приходит, а она, ну, потому что много часов, как бы, проведя за швейной машиной, вот. И муж там, куда ты? И вот она мне говорит, Оксана, что делать? Я говорю, всех посылать, вешать турник, просить. А там, как бы, очень хороший такой... Она рассказывала, как в какой-то момент очень гибкий дизайнер, такой пластичный, и она говорит, ну ладно, сейчас вот полежишь, ну полежи, значит, там 2 дня спину восстанови, а потом придешь, там не через 2 дня, а через 3 дня. И вот я прям смотрю, как вот вообще, прям как дух начинает раскрываться. Она мне там рассказывает, мы там и вот это какие-то причем там какие-то берем, разрезаем, там какие-то итальянские эти с бахромой, причем я спрашиваю, есть же русские, нет, говорит, русские не дают, а там модельер, который вот такие прямо, ну там у него платье 370 тысяч, ну то есть вот, вот так, такой порядок, да. Вот, и вот я смотрю, как прям начинает раскрываться человек, потому что он наконец-таки оказался там, где он должен. И как его вокруг начинают все прямо задавливать, не ходи туда. Я такая, нет, отбиваться от всех, рассказывать, показывать. Потому что, понимаете, вот для духа очень страшно состояние заболачивания. Вот человек, если сидит дома, он тут, ну, как бы неминуемо прямо начинает заболачиваться. То есть это надо либо такой внутренний тоже как бы движ, и все. Вот, причем тоже так вот интересно с точки зрения как бы записи духа. Муж такой, вот там, как вот, организуй сама что-то. А там вот вообще не наработано управленчески. Там великолепная мама, там у нее там трое детей, да, вот. То есть очень хороший такой мягкий человек. Но управленческие навыки не наработаны, и она не, ну, нету этого. Эти качества в духе надо нарабатывать. Но то, что там прямо видно, что там человек такие вещи может пошить, да, это совершенно точно. И она говорит, единственное, что я была поражена, нам модельер не дает работать с клиентом, она нам пересылает фотографии, на фотографии сама что-то помечает, и говорит, мне это так странно, а ей коллеги, вот с которыми она работает, говорит, ничего, ты привыкнешь, да, а я прям стала настраиваться внутренне, думаю, а что ж, какие же там процессы происходят, и я поняла, что у таких клиентов очень высокие затребования, да, и судя по всему, они прям энергетикой могут этого человечка вот прям, да,
придавить.
Да, и, а модельер там очень...
Не придавишь.
Не придавишь. Модельер с хорошим наработанным, таким с хорошим качеством духа. Вот. И получается, что она молодец. То есть я вот даже смотрю такие вроде мелкие моменты. То есть она не подпускает своих ребят, да, которые... Потому что понимает, причем явно она это, допустим, не осознает, вот так, как мы сейчас это говорим. Но она интуитивно понимает, что не надо допускать этих замечательных нежных девушек до клиентов. Клиенты могут быть капризны, требовательны и так далее, и так далее, и просто могут сбить весь процесс. Ну вот, просто вот я сейчас рассказываю какие-то фрагменты то, как срабатывают записи духа. И это классно, когда они начинают проявляться. И наша задача, собственно говоря, вот все это научиться организовывать, да, и чем мы это можем сделать, да, вопрос, мы это можем сделать тем огнем, и синтезом изначально вышестоящего отца, который нам дает вот это состояние преображения в каждом из нас и запускает абсолютно новые процессы, которые крайне важны для духа, потому что ну, любой дух, ребята, это действие каждого из нас, это дееспособность, это действие. И вот, кстати, наверное, тоже будет полезно к тем состояниям, которые у нас бывают такие колеблющиеся, да? Ах, зачем это все нужно? Ах, опять там опять изменения, опять там много всего, опять новые цифры, опять там что-то куда-то вышли по каким-то космосам, да? Вот я для себя тоже, вот я помню в какой-то момент, мне очень понравилась эта фраза, вот мы с вами учимся жить в доме отца. Вот мы не умеем с вами жить в доме отца. Вот от слова вообще не умеем. Ну, не было этой традиции, вообще никто не мог.
Ну, да, просто не пускали, конечно.
Конечно, абсолютно, да. Но не пускали почему? Кстати, не пускали, вот отвечая на вопрос, потому что огня не было.
Ну, да.
Только почему? Праведник может войти в огонь и встать пред Аллахом. То есть наличие огня – необходимое условие для того, чтобы встать пред изначально вышестоящим отцом.
Как и там говорили, раба в рай, да грехи не пускают. Типа.
Ну, да.
И вот. Это тоже.
Поэтому тут вот вопрос как бы огня и наличие огня в теле, которое дает вот прямой выход к изначально вышестоящему отцу, возможности взаимодействия с изначально вышестоящими аватарами синтеза, собственно говоря, в каком-то даже, знаете, общем деле, которое мы с вами делаем. Потому что да, это все классно, они там наверху, но они пока не воплощены физически. Значит, какие-то вещи мы можем делать только сами, руками и ногами человеческими. И никак иначе. только сами, только мы здесь физически. И да, взаимодействие, да, возможность с ними общаться, возможность как бы примагничивать, скачивать объемы огня, синтеза для реализации каких-то задач. Ну вот конкретный вопрос, да, как развернуть новую метагалактическую культуру. Понятно, что состояние культуры желает сейчас, ну, мягко говоря, желать много лучшего, да. Мы с вами знаем и как бы чудовищные спектакли, которые
лучше бы не ставили.
В некоторых театрах ставят и так далее, да, то есть странные выставки, проводимые достаточно в...
Да и странные законы, принимаемые.
Странные законы, да, принимаемые даже до какого-то момента, сам странные и министры культуры. Ну, в общем, это как отражение процессов происходящих, да. Вот вопрос, а откуда эту развернуть, эту новую культуру? Ну, изначально вышедший аватар Ситоза Святослав, который это направление возглавляет. Изначально вышедший. У отца есть культура развитая, однозначно. У отца в Эвдивополисах нормально работающие концертные площадки.
Ну, мы смотрели, нормально работают.
Нормально работают. Значит, собственно говоря, надо каким-то образом это привнести, развернуть. Кто это будет делать? Аватары Синтеза, они не смогут это сделать. Они это сделали там. Значит, здесь мы это будем делать мы. И никто, кроме нас, это не сделает. Поэтому, когда вот мы входим с вами в посвященного и говорим, что мы 16 месяцев обучаемся быть посвященным, вот 7-й месяц пошел, да, с одной стороны, можно сказать, как много, с другой стороны, вспоминаем, Будду готовили к... Не, посвящены 16 месяцев, дальше следующее уже выражение.
Все равно, понятно. 64 придется.
Подожди, ну, там вот. Уже и 112-й синтез есть.
Ну, слушай, до 112 даже у меня не хватает.
Но тут вопрос, сейчас мы эту субъектность тоже посмотрим, это симпатичная тема, скоро уже пойдет в практику, на самом деле, дух-то надо при это самое начинать преодолевать, вот, в смысле не преодолевать духа, преодолевать записи духа. Но здесь вопрос в том, что Будду готовили 49 воплощений. Для чего? Для того, чтобы он вошел первое солнечное посвящение, которое называлось ученик. И в честь того, что Будда вошел в первое солнечное посвящение ученик, в честь этого четвертый план, на котором он вошел в это посвящение, звали буддическим. Представляете? 49 воплощений. Как вам? 16 месяцев или 49 воплощений?
Ладно, просто вышло.
Даже уже готов уже на 64 уже даже.
Да, не, я на 118.
Вместо 40 воплощений. Поэтому мы здесь, конечно, вот этой концентрации, которая идет на нашу команду, на вообще на весь на первый курс синтеза, получаем просто такие динамические возможности развития, такую динамику и такие скорости, которые несопоставимы в размерах человеческой жизни. Поэтому вопрос скоростей. Пожалуйста, остаемся жить в человеческой жизни, на здоровье, никуда не ходим, нам ничего не надо, мы просто реализуем свои базовые потребности, но если есть записи духа, и дух по-другому не может, он все равно будет куда-то тянуть. Именно поэтому, прежде чем оказавшись здесь, я думаю, что кто из нас прошел по разным школам, по разным направлениям, да, потому что это был вопрос духа, который имеет этапы своего развития. И самый яркий, наверное, и вот считайте, что мы сейчас вот на том рубежном состоянии, когда, ну, во-первых, это следующий этап развития духа, очень серьезный и такой глобальный. А так мы с вами первый раз встречаемся с историей про этапы духа, когда известно, законы духа таковы, здесь как бы числовые аналоги срабатывают очень красиво, что есть 7-летний этап духа. Мы, может, на каких-то синтезах прикасались, но Смотрите, пожалуйста, каждые 7 лет, с учетом того, что да, это происходит циклически, в нас высвобождается следующая порция духа. И вот мы знаем с вами, что ребенок в 7 лет, да, вдруг становится совершенно немножко другим. Но он там еще немножко раньше, там еще есть волшебное число 3. Первый взрыв пакет происходит в 3, да, но вот с точки зрения духа, это вот представьте, что в духе начинают раскрываться какие-то записи. Именно поэтому, наверное, где-то очень интуитивно выбрано время для социализации. И время похода в школу именно 7 лет. Это связано с тем, что вот этот выплеск новых записей духа должен быть организован и, так сказать, сложен. Где вот вопрос организации воли и духа – это крайне важный вопрос. Я вот тут периодически смотрю какие-то книги, ранее издаваемые. Ну вот книжка «Воспитание воли школьников».
Вот сейчас вот,
вот сейчас, ну, вот, ну, конечно, воспитание воли школьников. А не тот бардак, когда вот мне тут тоже рассказали, лицей, навороченный лицей. Там есть профильные классы и непрофильные классы. В непрофильном классе по 2-3 урока в день в 8 классе. Почему нет учителей? Все учителя брошены на профильные классы. А у них только, например, там физкультура там, и биология что-нибудь, да? Потом мама говорит, так сказать, молодому человеку, достаточно уже взрослому, да, потому что 8 класс, говорит, слушай, ты бы подготовился бы к этой контрольной. Он говорит, а зачем? Придут учителя, скажут, ребята, откройте мобильник и спешите все, что нужно. Ну, это мы сейчас еще одну, как бы, так сказать, стезю задеваем, да, образовательную, но это вообще просто, это боль, поэтому мы ее не будем касаться. Значит, соответственно, образование надо перестраивать, да. Но я к тому, что 14 лет – это следующий этап раскрытия духа, а там вообще крау, потому что там, если в 7 лет ребенок, находясь в поле матери, совершенно четко фиксируется и координируется и коррелируется полем матери, то в 14 лет он становится самостоятельной единицей в духе, и никакое поле мамы не только не поможет, а может наоборот все дело испортить. То есть это же, конечно, то есть 14 лет это возраст, когда нужно выстраивать абсолютно другие отношения с ребенком на паритетных, уважительных и так далее основаниях. Но единственный вопрос в том, что это надо делать существенно раньше. Потому что если ты до этого непонятно, как к нему относился, а в 14 лет ты говоришь, ну давай с тобой поговорим, а до этого он знает, что тебе лучше ничего не рассказывать, потому что все это обернется против тебя, вот, то, собственно говоря, вот история возникает. И там очень интересно есть закономерности, потому что нам следующий 21, да, 28, потом этот кризис среднего возраста 35. Там понятно, что плюс-минус год, но вот как вот не парадоксально, я вот даже слежу за коллегами с вами, которые же вроде в синтезе уже много лет, а все равно продолжают действовать. Все равно продолжает действовать эта этапность духа, ее никуда не деть. И там есть некоторые моменты, знаете, вот там, когда переживают мамы, что вот он рано влюбился, там первая любовь. Вот как показывает опыт, если эта первая любовь была ранняя очень, она тяжело пережилась, но очень быстро забылась. А вот если эта первая любовь наступила в 22, а не при беде отец в 30 чем-то, то это, если она потом не сложилась, это настолько болезненная травма на всю жизнь для человека, что, собственно говоря, расстраиваться о том, что ребенок впадает в бурные отношения, 14 лет, прям совсем не стоит. Мне понравился этот рассказ. Молодой человек приводит девушку, мама говорит, мама, мы поженились, это моя жена, мы будем жить вместе. мама в шоке, садятся они на диванчик, мама в шоке, как же я, вот, соответственно, мама переживает. А потом приходит папа, это докладывают папе, папа говорит, ну что ж поделаешь, давайте пить чай. Вечером раздается звонок. Приходит бабушка, говорит, скажите, пожалуйста, а моя красавица у вас? Ей говорит, да. Она говорит, надо домой. Тот мальчик начинает плакать. Девушку бабушку уводит домой. Мама говорит, ты знаешь, слезы слезами, но ты не расстраивайся. У тебя завтра соревнования, а для 8-летнего мальчика соревнования – это важно. Чувствуете, как вы все переживали это самое, сопереживали маме мальчика. Ну вот он нарисовал себе такую картину. Мальчику, маме, да, там всем переживали, да. Ну вот он нарисовал себе такую картину, соответственно, привел, объявил эту 8-летнюю девочку жену и так далее.
Вот. Четыре, ну скоро жди.
У меня уже Кирюша ходит, все девчонки его.
Ну, уже женятся?
Нет, еще не женятся, но все сестры пока еще.
А.
Всеми такими болезнями надо переболеть в детстве.
Совершенно точно.
И любовью тоже.
И любовью тоже, да. Чтобы это было потом не так больно. Вы видели, да, и вот мы, вот, собственно говоря, с вами говорим о вещах, с которыми мы соприкасаемся постоянно, но при этом разборка и вообще анализ и осмысление всех этих явлений с позиции духа для нас крайне сложно. Соответственно, мы сейчас с вами пойдем уже скоро в первую практику, уже прям совсем скоро. И первая практика будет, она такая очень многомерная, даже если не совсем будет понятна. Дух живет преодолениями. Для духа преодоления очень важны. Причем вот сейчас даже прям проживите, пожалуйста, вот я говорю слово преодоление, а по телу от всей команды такое легкое поеживание. И где-то что-то мы не очень любим преодолевать, но фишка в том, что когда мы с вами говорим о преодолении, у нас преодолевается та предельность, которая есть на данный момент. А значит, если мы говорим о слове «развитие» и слово «преображение», мы сегодня смеялись перед началом синтеза, оно невозможно без того, что мы становимся другими. То есть мы входим в некую зону неопределенности, где нет никаких записей. Ну а зачем духу? Духу неинтересно, у него уже все записи есть, ему уже нужно новое, ему нужен новый масштаб, ему нужен новый охват, ему в прямом смысле нужно новое состояние каждого из нас. И вот если задумываться, да, о преодолении, причем смотрите, вот с одной стороны слово преодоление вызывает поёжение, причем самое удивительное, что смотрите, если у нас что-то вовне не то, но мы же знаем, что надо сделать, надо туда-то побежать, вызвать того-то, там, сказать этому, то есть во внешнее преодоление мы, когда случается что-то вовне, мы понимаем, что делать, но как только включается преодоление внутреннее, ты вдруг понимаешь, что фактически, если вовне надо с чем-то бороться, то здесь нужно бороться с самим собой. А вот это мы просто не то, чтобы там не любим и так далее. Да, но я вообще не сторонник слова «борьба», потому что это не самое конструктивное и правильное слово, но вопрос в том, что что-то нужно делать в этом внутреннем мире, и здесь никто не поможет, кроме нас самих. И вот сам седьмой синтез, знаете, у нас прямо переорганизует в этом внутреннем таком естестве жизни, когда мы сами вступаем во внутреннее преодоление, преодолевая предельность самих себя. Мы себя не, как понимать, не себя преодолевая, а мы преодолеваем то состояние предельности, которое есть в каждом из нас. И вот с одной стороны, вот мы с вами фиксировали, да, о том, что седьмой план планеты, который выводил в дом отца в предыдущей эпохе, он ограничивал наше развитие. Ограничивал наше развитие, но ограничение было не только планетарного порядка. Ограничение было солнечным планом. Мы с вами знаем 13-й план как 7-й солнечный план. Это были ограничения нас в солнечном развитии. И, соответственно, следующий план, 19-й план, это план уже галактического порядка. И вот, знаете, есть же удивительные числовые символизмы. Вот, наверное, кто постарше, меня поймет. Три семерки. Вызывает ассоциации? Конечно. Вот. Но вот три. Вот я сейчас назвала три числа, которые соответствуют трем семеркам, как трем выражениям седьмых планов планетарного, солнечного и, соответственно, плана галактического порядка. А с учетом того, что боги у нас галактические существа, соответственно, и сказать, что кто-то из нас не имел записи, например, в духе такого порядка, я бы не стала утверждать. Вопросы нашего предыдущего существования крайне сложные вопросы. И мы не знаем, что мы накопили в разных цивилизациях еще до того момента, когда планета Земля была немножко законсервирована и приморожена ввиду введения неких неправедных действий, о которых мы сейчас, может быть, не знаем. Но все истории, связанные со сказкой про Снежную Королеву, про подмораживание и слияние нескольких планов, да, то есть мы же помним с вами, что высший и низший манас были зафиксированы в одном плане, а мы сейчас метагалактической традиции развертываем их на отдельные планы ментальной причины. Точно так же, как физико-эфирный план тоже, соответственно, развернулся в явлении физического плана и эфирного, эфирной реальности и физической реальности метагалактического выражения. То есть наша задача сейчас, собственно говоря, взять и перестроиться на метагалактический дух. Где метагалактика? С одной стороны, это область космоса, которая является вышестоящей по отношению к планете, к Солнечной системе и к галактике. Мы с вами, когда количественное сопоставление клеток в теле фиксировали и объемов космоса, мы это делали не просто так, мы его, собственно говоря, расширялись. И вот, знаете, опять-таки, ну вот, имея некий преподавательский опыт, точно могу сказать, что настолько видно по сознанию человека, когда с ним разговариваешь, на какой масштаб он может раскрыться. Я приводила пример о том, что некоторое время в школе мне преподавалась астрономия. И я, когда это обнаружила, когда на лекции стала приводить в качестве примеров звездные скопления, да, я не знаю, там галактики, эллиптические или еще что-то, я вот привожу пример, и я понимаю, что я аудиторию теряю. То есть не в состоянии взять тот пример, который я пытаюсь сейчас донести. Ну, как бы тут опыт позволяет сразу уловить, берется как бы тема или не берется. Я когда стала задумываться, я просто увидела, как чудовищно отразилось на вот этих масштабах, когда отсутствие, например, образования астрономического, даже первичного, не позволяет расширить сознание до размеров более чем Солнечной системы. То есть Солнечная система берется, а дальше ничего не берется. И понимаете, вот здесь как раз очень хороший пример. То есть если мы в этом образованы, да, тогда ну, нам рассказывали, да, нам там картинки показывали, такие скопления, сякие скопления показывали, нам рассказывали, что есть жизнь после. Ну, это самых два плода в утробе матери, один атеист, а второй...
слышала я такое.
Ну вот, это вот приблизительно про это, да, вот как мы мыслим, как мы рассуждаем. И вот, с одной стороны, возвращаясь к дому отца, я говорю, как бы не вообще непонятно, что это, какой это дом отца. Но вопрос встречный. А нам рассказывали, нас образовывали про то, что есть дом отца, про то, что у него определенные законы, про то, что это, с одной стороны, организация, а с другой стороны, это сфера вокруг изначально вышестоящего отца, в которой... Ну, огромное количество сложнейших процессов, которые организуют все это. Но я смею, для того, чтобы обеспечить транспорт в отдельно взятом городе Сосновый Бор, нужно управление, которое этот транспорт обеспечивает. Ну, это же очевидно. Для того, чтобы обеспечить полеты самолетов по всей планете, тоже должна быть какая-то организация, которая все это координирует. То есть невозможно представить вообще вопросы управления без действия каких-то достаточно высоких порядков. Главарь Дева любит пример приводить. Я так к нему спокойно отношусь, потому что мне там в нем немножко не хватает математичности. Но он рассказывает, что когда-то в это 90-е годы были в компьютер загрузили все возможные законы, которые на планете действуют. И, собственно говоря, вывод компьютера был следующий. Невозможно управление без какой-то силы, которая это все организует и обеспечивает. Вот. Поэтому вот эти законы дома отца, которые мы с вами постигаем, во-первых, научаясь жить в доме отца. Вот прямо научаясь жить в доме отца. И вот я не зафиналила эту тему, да, когда что-то, мне кажется... непонятным, да, вот опять там какие-то изменения, еще что-то. Знаете, прям как мантра. Так живет дом отца. Мы сегодня там будем какие-то числа какие-то стяжать, я буду какие-то говорить страшные названия, все извечные метагалактика, как седьмой архетип, мы туда пойдем, вообще ничего не понятно, да. И с одной стороны, я сейчас могу попробовать рассказать, что такое архетип, там еще что-то. Но если аватар синтеза Кутхуми, который этот синтез ведет, сейчас не включит эту тему, а он явно ее не включит, потому что у нас другие задачи, да, то я, соответственно, и не буду это рассказывать. И тогда вопрос веры. И вот здесь ключевое слово «и по вере дано будет». Да? И вот слово «дано» тоже очень классное. «Да, но». И вот если да, и ты как бы все-таки в усиление входишь в эту веру, тогда это да. Но ты при этом еще обязательно должен устремиться быть этим самым посвященным, который, входя в следующие объемы, масштабы света, духа, огня, причем, кстати, вот если говорить про тот синтез столпов лучей, о которых мы с вами говорили, который синтезировал Христос, ведь сам луч – это более специфика света, правильно? Вот сам луч. А мы с вами говорим про столб, который несет огонь изначально вышестоящего отца. И значит, вот в этой прямой концентрации столпа изначально вышестоящего отца, прям на планету. Причем вот я просто какой-то опыт могу там показать, ну, в смысле рассказать, да, вот, допустим, я служа в соседнем подразделении, в подразделении Санкт-Петербурга, у нас там есть фиксация столпа, который связан с мудростью изначально вышестоящего отца. Я прям вот вижу в какие-то фрагменты работы, когда удается классно сработать, вот этот столб изначально вышестоящего отца, он сначала становится на территорию подразделения Санкт-Петербург, а потом расширяется в охвате на всю планету. И прям вся планета становится в этом столпе мудрости изначально вышестоящего отца. Ну, это же крутяно, представляете, да? И как бы каждый из 8,5 миллиардов оказывается в этом столпе, но он же прирастает вот этими крупицами мудрости изначально вышестоящего отца. Вот прикиньте, сколько людей вокруг нас делают немудрые действия. Но это не то, что зашкаливает. А и тут и требовать невозможно. Представьте, если всю предыдущую эпоху говорили, отец есть любовь, ну, это же Евангелие, отец есть любовь, а мудрость, а воля, а синтез. И вот только вот, и то это круто, да, этот самый отец есть любовь.
А что, мудрость хотя не... бы это.
Хотя бы это, да. А что, мудрость не нужна? Да еще как нужна? Я смеюсь. Представляете, вот у нас сейчас, допустим, есть куклы Барби, а там пройдет, я не знаю, несколько десятков лет, и у нас будет такая там кукла мудрости. Ну, я не знаю, как ее назвать. Но точно ее будет звать не Барби.
София.
Да. Классно. Отлично, спасибо за. Ну вот, так что, и вот мы вот так вот вроде как вот сидим, смеемся, да, не видя, что мы этим закладываем перспективы. Мы с вами будем обязательно говорить, у нас тема, наверное, на завтра уйдет. Помните, мы с вами всегда говорим, что каждая часть, она обязательно вырабатывает, или, скажем так, ну да, продуцирует какую-то частность, которая фактически, в которой мы начинаем действовать. Да? Вот мы, например, знаем, что у нас душа вырабатывает чувства. У нас, например, часть размышления вырабатывает мысли. Часть престол, это был пятый синтез, она вырабатывает смыслы. Прошлый синтез мы занимались частью сообразительность, она вырабатывает сути. А часть столб вырабатывает что?
Мудрость.
Да прям таки, мудрость — это истина, тудымс. А. Рановато.
Хочется.
Маловато. Смотрите, столб — это состояние духа. Когда я только ухожу на мудрость, я спускаюсь ниже стоящего рожения. А здесь должно быть что-то очень вдохновительное. Это же дух. Часть столб — это единица духа. Значит, продукт этой части должен быть какой-то вот такой. И вы знаете это слово. Нет, вдохновение — это состояние. А здесь нужно что-то, что мы конкретно вырабатываем. Ответ очень прост. Слово «идея».
А.
Столб, как единица духа, вырабатывает идею.
Так я сижу. Блин, у меня есть идея.
Точно, есть идея. Что значит в этот момент сработал? Но мы будем разбираться, что там происходит, собственно говоря, как срабатывает столб, как срабатывает лотос духа. Это мы сейчас после того, как войдем в первое преодоление пределов духа, дальше, наверное, займемся, конечно же, лотосом духа в первую очередь. Вот, ну все, я думаю, что мы сейчас уже идем по времени, можете идти, тему так как хорошо закрутили. Значит, ну вот, ребята, по первый раз, ну просто доверяясь тому, как ведет аватар Синка, да, Кутхуми, да, соответственно, все нужно, я в практике буду говорить. Сейчас, миленький, давай. У меня вчера случилось все, что только можно. После вылета чернил у меня отключился принтер. В общем, подготовка к седьмому синтезу была просто на высоте.
Смотри.
Итак, мы с вами концентрируемся и сосредотачиваемся в центре грудной клетки. И с внешнего восприятия полностью переводим взгляд на внутреннее состояние каждого из нас. То есть буквально где-то внутреннее, заглядывая в себя, прислушиваясь к себе, то есть полная концентрация на то, что внутри. И в центре грудной клетки у нас есть такая точка, это точка, которая известна под названием точка Хум, как точка контакта с высшими силами. Это было известно по предыдущей эпохе. Вот мы сейчас прямо находим вот эту самую точку Хум. И сейчас наша задача в точке Хум возжечь такой внутренний огонь нашей жизни, прямо вот огонь жизни каждого из нас. Внутренний заряд жизни возжигаем в точке Хум. И вот представьте, что мы даже сейчас, допустим, обнаруживая, что нас что-то не устраивает во внутреннем состоянии каждого из нас, просто утверждаем, что огонь в точке ум направляется на устранение этого непорядка. Если вы таково увидели, если все в порядке, просто выжигаемся точкой ум в центре грудной клетки каждого из нас. То есть, может быть, если какое-то состояние неспокойствия, тоже просто утверждаем, что огонь в ум. Огнем ум пережигаем, переплавляем любые состояния для того, чтобы войти вот в практику и в работу уже в таком гармоничном, равновесном выражении. А теперь мы, возжигая хум, в хум огонь каждого из нас, просто утверждаем, что огонь расходится по всему телу. И вот, соответственно, мы с вами говорили, несколько триллионов клеток в теле каждого из нас. Вот по каждой клеточке расходится огонь из хум каждого из нас. И мы прям выжигаем этот огонь в каждой ядре нашей клеточки. И вот вспыхивая ядрами клеток в каждом из нас, мы активируем все внутренние ресурсы каждого из нас. Активируем энергию каждого из нас. Активируем свет каждого из нас. То есть, не задумываясь, как это, просто утверждаем и на вере идем. Действуя в этом явлении, мы вспыхиваем духом каждого из нас, точно так же во всем теле и в каждом ядре всех клеточек нашего тела. Прям буквально проживая вот это состояние духа в теле каждого из нас. И, соответственно, мы вспыхиваем огнем в каждой клеточке нашего тела. И вот еще глубже, устремляясь внутрь себя, вот буквально через точку ум, прям смотрим, как вот это состояние устремления вглубь нас выводит на некую вертикаль, идущую вверх. И вот в этой как бы линии устремленности вверх мы с вами направляем наш огонь и синтез, и на нас начинает идти фиксация изначального штящего аватара синтеза Кутхуми. И мы входим в такое состояние слиянности с изначального штящим аватаром синтеза Кутхуми, буквально вот направляя огонь, возожженный в теле каждого из нас, на это состояние слиянности. Аватар синтеза Кутхуми – это управитель и руководитель дома отца. Изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И, соответственно, вот мы с вами час 45 развертывали темы, шла пристройка, шла концентрация дома отца на каждого из нас, на команду, индивидуально перестройка каждого из нас и сонастройка с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, который ведет этот семинар. И сейчас мы утверждаем, нам аватар синтеза помогает перейти в другую реальность. Мы с вами буквально ныряя в точку хума, развертываемся в другом явлении пространства, в другой организации материи, фиксируясь на 16 320 реальности седьмого архетипа метагалактического космоса. Седьмой архетип метагалактического космоса называется всеизвечная метагалактика. И мы развертываемся в зале, фактически концентрируя все 16320 реальностей, которые собираются внутри нашего тела. И, соответственно, вот переходим и развертываемся либо тонким телом, либо огненным телом, либо телом духа, то есть любой тонкой структурой, которая сейчас фиксируется и развертывается в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И мы становимся пред изначально вышестоящим аватаром Синтуза Кутхуми, прям оформляясь, вот прям силой мысли утверждая, там этому помогает осуществиться изначально вышестоящий аватар Синтуза Кутхуми, но это внутренние наши интенции, внутреннее устремление на то, чтобы встать, развернуться, зафиксироваться телом. Мы прям развертываемся синтезом частей человека. Соответственно, вот кто первый раз прям активирует душу, сердце, сознание, интеллект, прям четко фиксируем, что в высшем стоящем теле развертывается эта внутренняя организация частей человека. Ребят, кто не первый синтез, соответственно, развертывает вот это 1024 личное явление частей, которые мы с вами стяжаем на синтезах изначально вышестоящего отца. И мы синтезируемся. Значит, что значит синтезируемся? Мы продолжаем уже вышестоящим телом гореть огнем в хум каждого из нас. Сонастраиваемся с такой же точкой хум в теле изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми и синтезируемся, то есть организуем такой процесс эманации или перетекания огня из хум каждого из нас в хум изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. И в ответном движении, в ответном направлении принимая тот огонь и синтез, который изначально вышестоящий аватар синтеза Кутхуми фиксирует на каждого из нас. То есть вот такое входим прямо взаимоперетекание, взаимопересечение, сопряжение огней, прям вот синтезируясь, это называется этим словом, с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми и каждым из нас. И далее я сейчас ввожу еще одно слово, которое называется «стяжаем», то есть мы по праву заполняемся вот изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, и аватар синтеза Кутхуми фиксирует на каждого из нас такой специальный вид синтеза. Это седьмой синтез изначально вышестоящего отца. Прямо смотрите, из хума аватара синтезу Кутхуми, прям, ну, таким потоком мощным направляется синтез. Он входит в хум каждого из нас. И мы, соответственно, утверждаем и развертываем седьмой синтез изначально вышестоящего отца в вышестоящем теле, вот в том, в котором мы сейчас стоим пред аватаром синтеза. Соответственно, это специальный вид синтеза, который будет помогать усвоить темы, войти в практики, развернуть телом стандарт седьмого синтеза изначально вышестоящего отца и фактически реализовать развитие каждого из нас седьмым синтезом изначально вышестоящего отца. И мы прям входим, впитываем этот седьмой синтез в перспективах расширение нашего внутреннего пространства, в перспективах синтеза новых возможностей, новых способностей в каждом из нас, новых качеств, новых масштабов. То есть вот в том состоянии обновления и роста каждого из нас, синтезом изначально вышестоящего отца, это синтез отца, соответственно, сейчас фиксируем его, это синтез Кутхови, потом будем снижать еще изначально вышестоящего отца, усиляя это действие. А у аватара синтеза Кутхуми мы с вами стяжаем форму ипостаси седьмого синтеза изначально вышестоящего отца. Форма ипостаси седьмого синтеза. Фактически это огонь, который мы впитываем точно так же от аватара синтеза. Но это огонь, знаете, я бы сказала, как такая некая уплотненная энергетика развертывается вокруг тела каждого из нас в виде одежды. То есть специальная форма, которую мы с вами наделяемся на время прохождения синтеза, и, соответственно, ночь между синтезами форма фиксируется на каждом из нас. Соответственно, форма, которая помогает вместить нашему телу вот тот вид синтеза, которым мы с вами стяжаем, преображаемся, актуализируем и развертываем в теле каждого из нас. И мы заполняемся, продолжаем заполняться седьмым синтезом изначально вышестоящего отца. И стяжаем, опять-таки, наделяясь по праву 160 инструментов ипостаси седьмого синтеза изначально вышестоящего отца. Сейчас не будем фиксировать, но там есть очень красивые прям инструменты. Совершенная благость, совершенный инсайт. Вот у нас сегодня ведущий седьмой инструмент, совершенный инсайт, но мы будем практиковать в практикумах. Сейчас на это не акцентируем внимание, а синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми. Вот прямо сейчас посмотрите, пожалуйста, в глаза аватару синтеза Кутхуми, каждый. И прямо вот войдите в эту концентрацию синтеза. Взгляда изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми на каждом из нас, прям проникаясь, пронзаясь взглядом изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. И синтезируясь с изначально вышестоящим аватаром синтеза, то есть усиляя взаимодействие сквозь точку хум, в вышестоящем теле мы стяжаем аватара синтеза Кутхуми концентрацию изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, всей извечной метагалактики на каждом из нас. Прям входим, проживаем, включаем вот это телесное проживание. Синтез – это не столько знание, это в первую очередь проживание телом всех процессов синтеза. Понятно, что в полном объеме пока не может не получиться, вот пока как есть ловим любые моменты, самые незначительные. Соответственно, проживает вышестоящее тело, но вышестоящее тело на прямой связи с физическим телом каждого из нас, поэтому сквозь физическое тело ловим какие-то важные моменты. И мы просим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми перевести наш дух из планетарного развития, солнечного развития, галактического развития и вселенского развития предыдущих эпох и предыдущих рас в метагалактическое развитие духа каждого из нас. Просим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми завершить все все ограничения, все предельности духа каждого из нас, предельности развития духа каждого из нас. Просим раскрепостить дух каждого из нас на метагалактическое развитие. И вокруг каждого из нас фиксируется такая сфера концентрации огня, синтеза, условия в поддержку нашего тела. Эта сфера будет поддерживать тело для расширения и в расширении духа каждого из нас. Фактически это такой прообраз сферы Ивдива, всей извечной метагалактики, которая фиксируется вокруг каждого из нас, и мы называем это Ивдива каждого. Вот сейчас поддержка сферы Ивдива каждого вокруг каждого из нас ракурсом всей извечной метагалактики. Мы проникаемся к концентрации синтеза и огня этой сферы в теле, в вышестоящем теле каждого из нас. И вспыхиваем явлением изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. То есть, когда я говорю вспыхиваем, как бы раскрываемся, развертываемся этим явлением. Всем духом каждого из нас. То есть, смотрите, это фактически каждый момент практики, это какой-то фрагмент такой первичный в начале преображения. То есть, как только мы попросили условия аватара синтеза Кутхуми, аватар синтеза Кутхуми стал фиксировать в Ивдива каждого из нас огонь, который запускает процессы преображения духа. Поэтому вот фактически вспыхивание это как некий итог каждого из этапов процесса пресинтезирования каждого из нас. Следующий шаг, который мы сейчас с вами будем осуществлять, это переход в зал изначально вышестоящего отца. У нас уже есть достаточная готовность для этого перехода. Соответственно, мы с вами снова в вышестоящем теле углубляемся концентрацией в точке хум каждого из нас. И осуществляем сквозь точку хум переход в следующее пространство и реальность присутствия изначально вышестоящего отца. В числовом выражении это 16385 реальность всей извечной метагалактики изначально вышестоящего отца. На вершине седьмого архетипа Ивдива мы с вами развертываемся в зале изначально вышестоящего отца, который является высшим залом на самом высоком этаже здания из самого изначально вышестоящего отца. И мы оформляемся и развертываемся телом вышестоящим в фиксации ипостаси седьмого синтеза изначально вышестоящего отца, входя в прямое творение, само слово ипостась и форма ипостаси означает прямое творение изначально вышестоящего отца каждого из нас седьмым синтезом. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, также вспыхивая хум в каждом из нас, устанавливая координацию с хум изначально вышестоящего отца. Только, пожалуйста, тело стоит ровно, на колени не падает. Мы на равных пред изначально вышестоящим отцом. В тотальном пиетете к изначально вышестоящему отцу, но стоя на равных, преодолевая рабское состояние пред изначально вышестоящим отцом. это наследие, к сожалению, зафиксированное в нас галактическими существами. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Стяжаем седьмой синтез изначально вышестоящего отца. То есть также исхум изначально вышестоящего отца начинается прямая концентрация синтеза изначально вышестоящего отца в хум каждого из нас. И мы просим изначально вышестоящего отца, тоже буквально обучаясь просить напрямую изначально вышестоящего отца. Без посредников, один на один с изначально вышестоящим отцом. И вот прям найдите вот какое-то вот это состояние просьбы к изначально вышестоящему отцу, вот в том новом качестве, даже кто это уже делал не один раз, каждый раз ищем новое состояние, новое взаимодействие. Не может быть одинаковых выходов к изначально вышестоящему отцу. Отец есть синтез, то есть постоянное, вновь постоянное обновление. И вот мы прямо затачиваемся на это явление поиска нового предизначально вышестоящим отцом. Мы просим заполнить нас седьмым синтезом изначально вышестоящего отца. И прям вот проникаемся синтезом изначально вышестоящего отца, как ипостаси седьмого синтеза предизначально вышестоящим отцом. Мы просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас, снять с каждого из нас устаревшие пределы и ограничения духа каждого из нас. Мы просим начать развитие духа каждого из нас стандартами и законами метагалактического развития. И мы проникаемся всем духом каждого из нас, активируя дух внутри тела каждого из нас синтезом изначально вышестоящего отца. И просим изначально вышестоящего отца синтезировать все лучшие основы, все лучшие накопления, всю лучшую дееспособность, все самые уникальные возможности и способности духа каждого из нас. Мы с вами говорили, да, о том, что есть, допустим, не совсем корректные записи, но есть те уникальные записи, которые индивидуально разработаны в духе каждого из нас. И вот мы просим изначально вышестоящего отца это все синтезировать. Просим перевести все лучшие достижения духа каждого из нас в метагалактическое выражение, в дееспособность, в метагалактических условиях и параметрах бытия каждого из нас. Мы просим транслировать и утвердить эти лучшие достижения в организациях метагалактическим огнем. И одномоментно мы просим изначально вышестоящего отца завершить в духе каждого из нас все некорректные состояния, некорректные действия, некорректные ограничения, некорректные накопления, прося изначально вышестоящего отца возможности и завершения любых видов дхарм и дхармических отношений, возможных на данный момент к завершению и опустошению каждого из нас. И тоже смотрите, идет фиксация от изначально вышестоящего отца. И если получается, либо как бы прям чувствуете, как что-то там переплавляется, пережигается, то здесь ловите любые варианты, происходящие в теле, причем одномоментный процесс. Я бы сказала, идет такая аннигиляция всех, ну не всех, а вот тех, которые можно на данный момент, записи некорректных, и идет такое как бы высинтезирование и усиление, и как бы перезапись или пресинтезирование лучших записей духа каждого из нас. и мы проникаемся явлением Отца, вспыхивая всеми лучшими дееспособностями нашего Духа и отпуская с нашего Духа все ненужное, некорректное, неадекватное, не соответствующему новому явлению. И вот здесь, пожалуйста, отпускайте. Не надо вдруг думать, что вам это понадобится. Вот, пожалуйста, не держитесь. То есть есть какой-то сейчас, там я точно не могу сказать, но вот есть какой-то элемент привязки, который сдерживает. Пожалуйста, дайте раскрыться, несмотря на то, что вот мы с вами говорили, да, состояние преодоления – это всегда неопределенность. Вот есть такая тенденция, да, что есть где-то внутренний страх отпустить что-то, что давало устойчивость. Сейчас мы прям входим в это преодоление пред изначально вышестоящим Отцом, прям отпуская все то, что Отец видит важным на данный момент. У вас не сожжется все это невозможным, это нонсенс, да? То есть сейчас то, что взглядом изначально вышестоящего Отца не соответствует нашему нынешнему состоянию, пережигается. Пожалуйста, будьте отважны и мужественны в том, чтобы отдать и не держаться за это. И мы просим прощения у изначально вышестоящего Отца за допущенные некорректности, неадекватности в прошлых жизнях, возможно, и в этой жизни, если какие-то есть, соответственно, здесь больше акцент на прошлой жизни, соответственно, в предыдущих цивилизационных формах развития каждого из нас, в предыдущих эпохах жизни каждого из нас. И вот такое очень искреннее обращение к изначально вышестоящему Отцу с такой, ну, прямо с прощением, с просьбой. Понятно, что Отец прощает. Тот же вопрос, знаете, тот вопрос не Отца, а нашего как бы искреннего понимания того, что что-то было сделано не совсем корректно, не в воле изначально вышестоящего Отца. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. И вот тоже как бы каждый раз ловить вот это обновленное состояние чего-то отпущенного, чего-то нового в вышестоящем теле. И мы стяжаем изначально вышестоящего Отца 16 384 вида Духа каждому из нас. То есть это совершенно, ну, как бы новое явление видов Духа в каждом из нас и каждому из нас. Стяжаем, мы стяжаем 16 384 синтеза изначально вышестоящего Отца. Далее синтезируя 16 384 вида Духа, мы стираем индивидуальный синтез Духа каждому из нас, индивидуализируясь в Отце Духом метагалактически. И с одной стороны, индивидуализируясь и выявляясь Духом изначально вышестоящем Отце, но здесь ключевое слово индивидуализация каждого. Не хочется говорить слово но скажу, но в изначально вышестоящем Отце. Это тоже вот такой диалектический парадокс, который мы после практики обсудим. Вот здесь ключевое слово, оставаясь в изначально вышестоящем Отце, индивидуализируемся в явление метагалактического Духа изначально вышестоящего Отца в каждом. И еще глубже синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы просим изначально вышестоящего Отца развернуть в Духе каждого из нас. Просим развернуть в каждом из нас и каждом из нас пробуждение и пробужденность духа. Стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактический дух изначально вышестоящего Отца каждому из нас. И насыщаем 16384 личной концентрации метагалактического духа вышестоящее тело каждого из нас и одномоментно физическое тело по возможности, если получается. Соответственно, этим, обновляясь духом изначально вышестоящего Отца в вышестоящем теле и в физическом теле каждого из нас. Кстати, сейчас очень ярко звучит фраза, которая обычно произносится в здоровом теле, здоровый дух, на самом деле в изначально вышестоящем Отце она звучит иначе. В здоровом духе, здоровое тело. И вот мы сейчас с вами вот этим обновлением духа, как ни парадоксально, прям запускаем процессы оздоровления в теле каждого из нас. Но ключевой акцент – это обновление духом изначально вышестоящего Отца. И вот побудьте еще буквально несколько секунд вот в этом состоянии пробуждения и пробужденности духа в каждом из нас, даже, знаете, вот в таком состоянии, в котором мы себя еще никогда не знали, в таком познании и распознании каждого из нас. И мы синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, тоже вспыхивая хум в каждом из нас, в отклике на синтез с хум изначально вышестоящего Отца, мы благодарим изначально вышестоящего Отца. Мы благодарим изначально вышестоящего аватара синтеза Будхи. Из зала, изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца, тоже концентрируясь на точке хум, такой осуществляем, реализуем обратный переход, развертываясь через хум в физическом теле каждого из нас, развертываясь здесь физически, вспыхивая в физическом теле каждого из нас метагалактическим духом. И теперь мы развертываем, то есть я бы даже сказала здесь такое, разливаем метагалактический дух по каждой клеточке физического тела. И вот прям четко организуя тот процесс в физическом теле, да, когда, соответственно, в каждой клеточке метагалактический дух насыщает клеточку физического тела метагалактическим духом, фактическими новыми возможностями, новыми реалиями, новой метагалактической насыщенностью, перспектив метагалактического развития каждого из нас. И буквально прям пристраиваем наше физическое тело к новому состоянию метагалактического духа, встраиваясь в новый эффект духа в теле каждого из нас. И теперь есть действие, которое мы реализуем в конце каждой практики для усвоения всего стяженного. Мы начинаем эманировать, то есть отдавать все стяженное. не боясь потерять, потому что срабатывает закон. Опустошись, и Отец тебя заполнит. А мы с вами говорили, что мы как посвященные служим человечеству. И в данный момент мы с вами служим человечеству тем, что привносим метагалактический дух на планету Земля, на территорию подразделения Ивдива Ладога, развертывая эту концентрацию мельчайших частичек, молекул, точек искр, искр метагалактического духа для всех жителей территории Соснового Бора и подразделение Ладога, которое охватывает всю Ленинградскую область и всю Республику Карелии. И, соответственно, в перерыве посмотрите карты, а пока просто утверждайте, что дух совершенно свободно раскрывается на эту территорию. Для духа расстояние – это ровно то, что ему нужно. Поэтому прям смотрите. Дух спокойно эманирует в начале фиксации по границам Ленинградской области. Следующая фиксация. Территория Республики Карелия. Это еще 1000 километров вверх по карте. И вот здесь мы с вами, знаете, в этих эманациях прямо закладываем, мы хоть это не стяжали, но сейчас очень четко фиксация идет тем, что мы с вами эманируем, действуя на территории подразделения культуры, культуру метагалактического духа. Отец человек субъекта каждому жителю планеты Земля. И следующий охват духа – это эманация метагалактического духа вокруг планеты Земля, в охвате населения планеты Земля 8,5 миллиардов. То есть здесь вот прям четко эманируется специфика огня подразделения Ивдива Ладога, которым мы с вами в том числе служим в реализации каждого из нас и в целом команды посвященных первого курса синтеза изначального вышестоящего отца. Прямо проникнитесь этим командным служением, командным посвященным служением. Новая эпоха – это эпоха командная. Огромное количество вопросов, которые раньше решались индивидуально, не отменяя индивидуальность каждого, она необходима в той концентрации слаженности командной работы. Но новый эффект командной эпохи срабатывает вот сейчас в этом. Прям воочию можете увидеть в том эффекте эманации. И мы эманируем все стяженное и возожженное теперь в сферу подразделений Ивдива Ладога. Это мы сейчас территориально развертываем. А теперь сфера подразделения – это сфера вокруг планеты Земля. Она существенно больше, чем сфера вокруг планеты. И вот тоже прям внутренне настраиваясь на проживание столпа подразделений в Дивладке, потому что у нас базовая часть – столб, поэтому любые эффекты восприятия, фиксации столпа подразделения, кто в служении прям может себя даже прожить в выражении одной из ступеней служения в подразделении. А так просто прям столб в выражении истины изначального вышестоящего отца и прямого явления изначально вышестоящего отца на планете Земля. И последние границы эманации. Вокруг каждого из нас развернута сфера Ивдива каждого. Сфера тех уникальных, индивидуальных условий, которые отсутствовало у человека в предыдущем формате цивилизационного существования. Соответственно, мы развертываем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца взрастая метагалактическим духом. И тоже посмотрите, для духа состояние радости это такое очень нормальное, хорошее состояние. Вот если сейчас в сфере, где у каждого, либо в теле такое состояние радостности, да, это может быть вполне критерием того, что дух обновлен, преображен и очень рад происходящему. И выходим из практики. Аминь. Ну вот, собственно говоря, первый этап преображения произошел. Значит, сразу вот по поводу, мы с вами говорили, что будем преодолевать. Вот просто один момент, я сама даже удивилась. Знаете, очень... Ну, понятно, что мы предельности преодолевали, планетарные, солнечные, это все понятно, да, это вопрос... Нет, сейчас открою. Вот, то есть фактически несколько видов преодоления было в практике, да, вот. Сложнее всего... Оказалось преодоление, когда нужно было от чего-то оторваться. Мне это напомнило ситуацию. Одна моя знакомая, имея огромный гардероб одежды, которую она уже не носит, говорит мне следующее. Ты знаешь, я вот смотрю и понимаю, что вот это уже как бы ну, не соответствует ни моему состоянию тела. И я умом понимаю, что нужно все это, почти все куда-нибудь пристроить. Но как только я начинаю собирать, я вдруг начинаю понимать, что мне, ой, вот это еще может пригодиться, вот это может еще пригодиться. И вот я не могу сказать, что прямо вот так ярко, но в какой-то момент, то есть вот по поводу там лучших накоплений вопросов не было, все великолепно срабатывали, прям там сияли накоплениями духа, можно было наслаждаться вообще, ну как яркий, красивый очень записи духа. Но вот как вопрос пошел о том, что отдать все ненужное, вот здесь я фиксировала, где-то вот такой внутренний страх наступает. И вот здесь как раз это к теме, почему мы не любим преодоление. Потому что в этих преодолениях нам кажется, что мы лишаемся устойчивости. И вот здесь прям с этим надо обязательно, я не знаю, ну как бы поработать, я думаю, ватер-синтеза Кутхуми обязательно озвучит еще какие-то моменты в процессе синтеза, да, чтобы вот, собственно говоря, было, я хочу сказать, с одной стороны, бесстрашие, а с другой стороны, для духа очень важно слово мужество, чтобы мы имели мужество прощаться с тем, что уже... Нам кажется, что важным, а взглядом изначально вышестоящего отца, оно могло быть невероятно полезно, очень полезно. И у нас настолько сильна запись, что я с этим могу справиться. Причем, понимаете, здесь же мы тоже актуализируем огромное количество проблем. Человечество жило без отца. Поэтому вот это состояние индивидуализации духа, когда ты этим должен был сам чего-то достичь, чего-то добиться, и так далее. Но в состоянии безотцовщины она была официально, потому что не было прямого выражения отца. Да? Мы с вами даже вот в какой-то момент в практике тоже звучало без посредников. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это состояние, да, когда в зале вдруг какие-то тела решили опуститься. Там не было этого опускания на колени, но были какие-то внутренние такие интенции опуститься на колени пред изначально вышестоящим отцом. И понимая, что огромное количество преград создавалось человечество, чтобы оно не развивалось. Например, теми же самыми богами, как галактическими существами, которым выгодно было рабское состояние человечества. Пример, который я очень люблю приводить. Ну, вдумайтесь, почему буквально начинается со слов начинался. Мы не рабы, рабы не мы. Но как у 7-летнего ребенка должны вообще возникнуть слово рабы, когда он просто вообще не может не знать, что, кто такие рабы. Ну, представьте, ребенок воспитывается в нормальной, хорошей культурной среде. Какие рабы? Ну, то есть, если ему там не рассказывали в Эрмитаже какие-нибудь моменты художественных произведений, связанные с рабами, да и то там вряд ли можно придумать сюжеты, в которых то там, то сям фигурируют рабы, да. И вот получается, даже вот такие эффекты, которые четко фиксировали рабское состояние человечества, потому что те четыре глобуса, которые существовали на планете, и только один из них был человеческий, не были заинтересованы в развитии человека. Сейчас огромное количество происходящего говорит о том, что не все силы светлы. Ну, вы прекрасно понимаете процессы, которые происходят с точки зрения гендерных отношений, да, родитель один, родитель два и так далее. Но это чудовищно. То есть я к тому, что сказать, что все прекрасно, человечество развивается так, как оно должно, ну да прямо нет, работа непочатый край. Рушат образование, неизвестно, что в семейных отношениях хорошо, это мы так держимся. Хорошо, там посвященный Трамп пришел в Америке и сказал: ребята, заканчиваем, устанавливаем нормальные отношения в семье, где есть папа, мама, ребенок, и другого не дано. Вот, и, в общем, огромное количество сил, которые не заинтересованы в развитии человечества. Я сейчас не беру силы там других цивилизационных явлений, неважно. Да, на планете предостаточно, да? Поэтому вот состояние рабства, которое, во-первых, первый эффект такой рабства, вспоминайте тему третьего синтеза, да, количество чакр. Да у нас не 7 должно было быть чакр. У нас должно быть чакр 32. Вначале нас обрезали в чакрах. Потом нам поставили протез в виде колеса сансары. Вот нам кажется, что колесо сансары – это прям вот вообще просто запредельная история по поводу колеса сансары. А как вам эта структура, которая ограничивала действие? Ну, сансара же где? Она фиксировалась в лотосе духа, да? Я уж не говорю о том, что как бы в лотос-то духа выходили только достаточно высокие посвященные. Лотос фиксировался на 5-м атмическом плане планеты. И, собственно говоря, ну, там только Будды входили там в нормальную дееспособность лотосом. Но даже они, как только шла речь о выходе в следующее, например, там солнечное посвящение или там, не приведи отец, как говорится, галактическое, сразу колесо сансары говорило: куда? То есть это настоящий протез, который не позволял реализовывать и действовать дальше духом, чтобы идти в следующее выражение и масштабы духа. Он говорил: куда ты собрался? В солнечное выражение духа? Да у тебя посмотри, сколько всего. Ты там 2 куриц украл 25 воплощений назад, да? У тебя там еще что-то? Там ты хармически задолжал. Куда ты собрался? В какую солнечную систему? В какую галактику? А мы тут такие, айда в метагалактику. И отец-то дает эти самые возможности. И можно, конечно, сидеть и как бы отрабатывать. Фишка-то в чем? Что почему мы с вами в том числе на синтезе? Почему мы говорим о посвященном? Потому что можно все эти дхармические ситуации отрабатывать. Ну, мы знаем, так сказать, даже задолженности в семейных отношениях по жизни неким временем, проведенным в браке, могут, да, отрабатываться. Потом, когда все отработано, брак заканчивается, и ты понимаешь, что вот это дхармическая история тебя отпустила. Ну, это же мой любимый пример. Мама, как вы встретились с папой? А, это было в 1632 году. Он должен был меня сжечь на костре, а я поклялась ему отомстить. Ну, вот, семейная пара. С такими чудесными записями, где они друг другу задолжали. Ну, как вы думаете, может получиться счастливая жизнь семейная? Ну, может быть, да, конечно, если все преобразятся настолько, и большой вопрос. И с одной стороны, нам кажется ужасно, когда семьи рушатся, да, возможно, да. С другой стороны, например, если брать вот детей, то есть бывает иногда, например, у папы там или запись, или энергетика такова, что она вообще не нужна ребенку. И нам кажется, это ужасно, да, то есть, так сказать, мама остается с ребенком. А с позиции отцовской, когда в отсутствии физического отца, который помогает, изначально вышестоящий отец включает свою помощь. Мы же так не видим эти процессы. Вот, и вопросы, конечно, духа, вопросы дхармы жесточайшие. Так вот, собственно говоря, сансара это действительно было то самое устройство, поэтому, если вы помните, мы сейчас с вами плавно начинаем готовиться уже к следующей практике, это будет практика с лотосом духа, да, который, собственно говоря, и организует все явление духа в каждом из нас. И когда я, с одной стороны, говорила, что столб – это выражение духа в каждом из нас, это абсолютно верно, да, но столб – это как часть, это прямая фиксация огня изначально вышестоящего отца, и столб как часть, он выходит из основания лотоса духа. И, соответственно, лотос духа, ну, он прям напрямую связан со столпом, и лотос – это как раз все вопросы духа в каждом из нас. Вот я сейчас с одной стороны говорила, вот такая-то запись, вот всякая-то запись, вопрос, а где эти записи духа? Вот где записи духа? Вот я сейчас привела, рассказала какой-то анекдот. Где-то это записано. Где в нас записано, что я была королевной несколько воплощений и до сих пор продолжаю вести себя так?
Не знаю, в хронике Акаши там что-то такое, наверное. Там уж что записано.
Они где-то там, а в нас?
В чаше.
Не может же быть такого. А если чаши не было?
В ядре.
В каком? Ядра вообще не было. Ядро у нас только нынче появилось. В метагалактическую эпоху, а до этого у нас, вспоминайте, стандарт, была искра огня жизни. А ядро огня жизни мы только стяжали, соответственно, когда монаду стяжали на первом синтезе.
Или?
В каком? Слушайте, ну ответ на поверхность, я уже говорю, мы сейчас лотос будем стяжать. Лотосе,
ну, да, лотос тогда был у всех, в принципе.
В лепестках духа. Но мы же знаем, что были арканы. Да, был, конечно, лотос 22-лепестковый, 22 аркана. Просто
чаша
он был...
не было, лотос был?
Так а тело наше как организуется-то? Без лотоса тело вообще невозможно. Вопрос в том, что кто до этого лотоса доходил. Точно так же, как монада-то была, но монада-то была на шестом плане, а лотос-то был на пятом плане, а у нас Будда только до четвертого плана дошел. Нет, Будда потом и до пятого дошел. То есть вопрос, смотрите, когда мы говорим, что были существа высокоорганизованные, слушайте, ну Христос по воде ходил. Чего он ходил по воде? Как он по воде ходил? Ну он просто не в физической материи ходил по воде. Но он ходил в синтезе трех планов. Он входил в синтезе трех материй, там другие законы. Он ходил в синтезе физика эфирного, астрального и моносеческого плана. Он синтезировал три плана, все его тело подчинено другим законам. Он спокойно ходит по воде. Чувствуете? Поэтому лотос был, но вопрос то, что мы не входили в управление этим лотосом. Был он обязательно, потому что дух надо было организовывать. Вы слушайте, 22 аркана, 22 картинки духа. Вспоминайте, мы на пятом синтезе разбирали, как это все срабатывает, да? Вообще само слово аркан, вдумайтесь. Вот. Может? Да. Это петля, на которой диких животных ловят. Арканы духа. И мы как бы вроде с восторгом, да, пока не знаешь всей этой систематики. Но вот, так сказать, когда нам раскрываются и учение синтеза раскрывает вот эти знания, да, мы просто немножко по-другому ко всему начинаем подходить. И, собственно говоря, и была же ситуация, по которой почему так долго и воплощение. Фактически мы одну из ситуаций, одной из картин 22 лепестков за всю жизнь могли отрабатывать. Поэтому здесь абсолютно так. И получается, что в управление лотосом входил только кто? Входил только Будда, который в лотос садился. Ну, садился тоже, мы с вами обсуждали, почему он садился, потому что, соответственно, ну, необходимо было перевести состояние «я есть» в головной мозг. Вот. И вот такая ситуация фиксировалась. Но мы сейчас еще, сейчас аватар синтеза Кутхуми нас возвращает еще к одному как бы преодолению, которое у нас случилось с вами в практике. Там был тоже очень интересный эффект. То есть вот это мы с вами сказали, да, преодоление масштабов, мы с вами сказали умение как бы отпускать то, что уже не соответствует нашему нынешнему состоянию, да. Еще был очень интересный момент, связанный с индивидуализацией духа. Значит, вот смотрите, вот, значит, откуда дух взялся? Ну так-то. Вот. Дух в каждом из нас. Вот он откуда? Хорошо. Да. С одной стороны, да, соглашусь, оттуда, от отца, совершенно верно, да. И вот представьте, что у отца был дух, а потом он взял этот дух, как бы разделил и наделил каждого живущего этим духом. И задача была такая, что каждый этот дух должен взрастить и индивидуализировать. Ну, давайте такую как бы гипотезу примем, она похожа на правду, да. И каждый наш этот дух индивидуализировал, что-то нарабатывал, вырабатывал какую-то свою стилистику действия, свою неповторимость. И нам, опять-таки, дух нужен для действия, для дееспособности, для применимости. А потом случилось следующее. Да? Представьте, что дух что-то наработал, но дальше же он должен снова фактически слиться с изначально вышестоящим отцом и войти вот в эту самую отцовскую цельность. А чем более развит дух, тем ему сложнее это сделать. И вот здесь парадокс, что ты продолжаешь быть индивидуализированным и разработанным, но при этом ты понимаешь, что это дух изначально вышестоящего отца, и ты в изначально вышестоящем отце. И у нас же есть, допустим, тоже в истории синтеза известно огромное количество, ну как не огромное количество, но есть люди, которые уходили, причем очень такой высокой подготовки, да, вот что мешало, да, а представляете, это дух, который, будучи индивидуализирован и невероятно развит по предыдущей подготовке, все-таки не смог войти в отцовскую цельность. Ну и тогда я лучше всех знаю, как делать, ну то есть, что же говорить, индивидуальный дух, да я тут круче всего знаю, я не понимаю, да, что вот я посмеялась про мантру, так живет изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца, так живет дом отца, такие законы. И вопрос в том, что нам очень часто просто нечем понять, почему эти законы такие. Мне тоже что-то может там не это самое, что-то может быть не нравится внутреннее. Но что значит мне не нравится? Это мои записи духа сработали так, что я вижу какую-то информацию, а у меня внутри протест внутренний. Что протестует? Протестуют мои записи духа, мой наработанный дух, который говорит, нет, здесь что-то не то, надо сделать по-другому. Да? И вот, понимаете, вот мы, когда говорим о преодолении, мы, с одной стороны, так глобально, да, берем преодоление, но преодоление это же каждый день. Собраться с духом, например, и что-то сделать, что мы там раньше не делали. Или наоборот, второе преодоление, там собраться с духом и что-то не сделать. Ну, что-то, например, не сказать. Вот ты всегда говоришь всем, какие они. А тут вот преодоление, собраться с духом и не сказать, какие они. Вы видели, да? Вот, и вот этот момент невероятно важный. И вот получается, что вот эта проблематика и цельности в изначально вышестоящем отце. И мы, кстати, с вами, знаете, тоже очень четко этим синтезом решаем такой очень интересный момент, который связан с организацией духа в каждом из нас. Потому что беда-то в том, что, ну, представляете, духа много, и ай да, ребята, поезда под откос пускать. Ну так-то, а что, духа много, дело интересное, захватывающее, зажигающее. Он там как-то сойдет с рельс, да, и вот, или там что-нибудь крушить. И тут вопрос в том, что дух должен быть организован. И вот я сейчас попробую пример привести, знаете, когда вот неорганизованный дух дает ненужный эффект. Представьте, что у вас есть какое-то предназначение, да, вы чувствуете, что это ваше дело, и вы работаете, допустим, в какой-то команде, где вдруг кто-то что-то про вас там сказал, либо украли вашу гениальную идею, либо еще что-то. И вы делаете что? Вы хлопаете дверью, говорите: плохие вы все, пошел я от вас.
От вас злые вы все.
Вот. Но вопрос в том, что если это было дело вашего духа и вашей реализации, и вы понимаете, что вы больше нигде эту реализацию не сможете получить, вопрос, может быть, надо немножко обуздать, ну не обуздать, а иерархизировать эти записи духа, которые дают мне такую стилистику действия, и немножко продумать, может быть, где-то нужно по-другому выстроить отношения, не допускать близко кого-то к себе на работе. Ну вот известно же, да, что начальство старается не заводить дружеских отношений с подчиненными. Это же не просто так, да, потому что любые дружеские отношения подразумевают, что ты открываешься. А нужно ли в этих, так сказать, другого порядка иерархических отношений открываться? И вот если замечали, есть же вот люди такие прямо вот с таким очень богатым состоянием духа и качественным. Они обычно, когда откуда-то уходят, они кардинально что-то меняют, да, прям кардинально. То есть он из этой области прям кардинально все меняет. И вот вопрос, может быть, все-таки воля изначально вышестоящего отца научиться отстраивать дух каждого из нас, чтобы не допускать такие варианты, когда мы теряем, и более того, мы же не просто теряем, у нас еще иногда тело начинает на это очень болезненно реагировать. То есть когда начинается неправильное течение духа, да, то есть когда мы не реализуем волю изначально вышестоящего отца своими действиями, то наше тело начинает болеть. Вот давайте попробуем увидеть, что 80% наших болезней это от неорганизованного состояния духа в каждом из нас. И все вопросы здоровья, они все упираются в умение организовывать, иерархизировать, упорядочивать дух воли отца. И вот ровно для всего этого у нас существует такая замечательная организация, которая называется Лотос. Лотос духа, который, вот как мы абсолютно верно сказали, фиксировался на пятом плане планеты. 22-лепестковый лотос, совершенно с четкими картинами, по которыми бегало все человечество. Я очень люблю смеяться, но если проанализировать все оперы, написанные выдающимися композиторами, то их все можно свести к 3-4 картинам духа, прописанным в, соответственно, 22 лепестках духа. И 22 это вообще для духа очень крутое число. Но начинают, все же понимают, да, что такое 21 и так далее, очко и так далее. Ну, понимаете, ничего просто так не бывает. Тройка, семерка, туз, они не просто так. Третий план, седьмой план, а потом туз, это туда уже. Солнечную систему. Три семерки мы сегодня смеялись. Это название портвейна, если кто не знает, кто помоложе. Ну, не просто так же. Значит, явно были существа, которые четко знали эту символику.
Все равно всегда смотрю, кто-то же так его назвал.
Конечно, конечно, кто-то же так его назвал.
Чувством юмора, все хорошо было.
Вот, так что это самое. И вот эти вопросы, которые, соответственно, мы с вами четко запускаем в действие совершенно другую лотос. Значит, смотрите, мы с вами лотос стяжали на первом синтезе. На первом синтезе мы с вами начинаем тут пристраиваться вообще к тому, что такое метагалактика, да, и прям входим, чтобы получить вообще возможности оперирования. Но вот еще раз, помните, мы с вами ввели тему этапности лотоса. То есть дух преображается этапами, он не может сразу преобразиться глобально. Он иначе выйдет из состояния устойчивости, а какая-то устойчивость нужна, да? Поэтому здесь все очень закономерно. Кто первый раз будет преображать на седьмом синтезе, значит, ну, у того такие записи духа, и нужно было оказаться на седьмом синтезе, чтобы преобразить лотос. Значит, соответственно, на пятом синтезе мы с вами там плавненько как раз прощались со всей этой системой арканов, системой сансары, и тоже входили в такой лотос, который, с учетом того, что он фиксировался на пятом плане планеты, мы тут пятым синтезом преодолевали вот это предыдущее состояние лотоса. Соответственно, сейчас мы с вами вот наконец-таки стяжаем лотос такой, как он должен быть, то есть прямо лотос, стандарта седьмого синтеза, вот с полной концентрацией всех тех метагалактических процессов, процессов огня в лотосе каждого из нас. Вопрос, а что такое лотос? Прям, что такое лотос? Нет, понятно, что там в форме цветка, понятно, что это организация атмической материи. Вот я еще раз, да, обращу внимание, что смотрите, у нас по трансляции планов. Значит, если брать первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, значит, вот здесь вот фиксировалась атма. Когда мы сейчас с вами переходим в новое явление реальности, то, соответственно, с учетом того, что у нас немножко первый, второй план, точнее, первый план вышел в два, а третий план тоже вышел в два, две реальности сюда, атма перешла сюда, поэтому вот здесь. Вот это вот атма, ну я вот так вот напишу, метагалактическая, вот это она была планетарная, вот это она метагалактическая, видели, да? Вот, поэтому, соответственно, мы вот на седьмом синтезе по-настоящему входим вот в это состояние метагалактической атмы, преобразования духом. Итак, вопрос, скажите, пожалуйста, лотос это
цветочек.
Отлично. Внутри нас, вот нам только еще цветочков никак не хватало для полного счастья. То есть, если мы еще не зверушки, то мы тогда хотя бы растенюшки, да? То есть, кстати, вспомните тоже, пожалуйста, те темы. Но это мы шестой и пятый синтез преодолевали царственное состояние тоже в каждом, чтобы этих рудиментов у нас почти что не оставалось.
Красивый, но нам удобно красить,
конечно, однозначно, но цветочек. А там дальше красавица и чудовище.
Ну да.
Ребят, это сердце. Вот здесь ключевое слово. Ключевое слово. Это сердце. У нас с вами на восьмом синтезе будет самое высокое восьмой вид сердца, который называется роза сердца. Это сердце, которое будет вообще отвечает за явление огня в каждом из нас. А лотос – это сердце духа. Ну, так и называется лотос – сердце духа. А что делает сердце в каждом из нас? Вот вообще функционал сердца. Насыщается, точно. Сердце – это то, что нас насыщает. Поэтому с одной стороны, у нас есть часть сердца, она очень достаточно высокая, 53-я часть. Но если смотреть строение сердца, то сердце насыщает нас огнем, духом, светом, энергией, субъядерностью, формой, содержанием и полем. И за каждое из этих явлений отвечает одно из видов сердец. Вот один вид сердца мы с вами точно знаем. Это чаша. Когда мы с вами говорим о том, что мы на четвертом синтезе стяжали чашу, действовали чашей, мы с вами, в общем-то, принимали чашу сердца четвертого горизонта. Соответственно, пятое, шестое сердце яльни, конечно, мы точно фиксировали на синтезе, но не стяжали. Там интересное название, там звезда сердца и планета сердца. Шестое выражение – это планета сердца, а вот на седьмое сердце – это лотос. И вот лотос отвечает за насыщенность в каждом из нас, вот тем духом, который фиксируется вот изначально вышестоящего отца, и тот дух, который мы либо вводим в операционность каждого из нас, либо мы это не делаем. Ну и вот все те проблемы, которые мы сейчас с вами фиксировали, как то необходимость иерархизировать дух каждого из нас, решается, собственно говоря, лотосом. Где в своем строении лотос имеет зерцало. Зерцало достаточно большое, если мы развертываем лотос вокруг нас. Но вот здесь сразу же. Лотос мы развертываем вокруг нас только когда мы взяли у изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. Почему? Потому что если я разверну лотос физически на улице, он начнет обмениваться со всеми. Он же насыщается. А чем мы там насытимся, непонятно. Поэтому вот когда мы с вами в физическом выражении, лотос фиксируется в каждом из нас, и зерцало фиксируется на ум. То есть лотос в нас – это выражение, которое внутри нашего тела в компактифицированном виде выражается в его фиксации на зерцало, прямо-таки буквально совпадая с точкой ум в каждом из нас. Иногда лотос прямо в голове, но это редко очень бывает, поэтому такая фиксация, понятно, что он там в голову хватывает, это обязательно, но вот центровка такая именно в ум. Соответственно, когда мы с вами выходим работать с лотосом, мы, конечно же, с вами развертываем лотос вокруг каждого из нас, потому что нам нужно войти в операционность тех процессов, которые в лотосе фиксируются. Нам четко нужно уметь работать с лепестками лотоса. Ключевая фраза. Записи находятся в лепестках. Мы с вами сегодня, сейчас, наверное, в практике первый раз попробуем поработать. И завтра, если будет время, мы с вами потренингуем прямо работу с записями в лепестках лотоса. Ну, раз записи в лепестках, значит, нам как-то надо учиться преображать. Это правильно же, да? В общем, заходить будем в лепесток, смотреть там, как что срабатывает, то есть четко будем работать. Более того, значит, соответственно, лепестки, мы с вами будем стяжать лотос в объеме 4096 лепестков вместо 22 имеющихся. Соответственно, в зерцало, совершенно зерцало, уникальное явление, мы на зерцало лотоса с вами будем стяжать печати. Я сейчас, наверное, нам бы уже в практику пойти, наверное, сейчас скажу так в общих чертах, а после перерыва немножко подробнее тогда уже обсудим вопрос, как работает печать. Это очень интересно, потому что с учетом того, что мы сказали, что седьмая часть вырабатывает идеи, да, вот представьте, что есть некое расстояние между тем, как нам идея пришла, и идея реализовалась. И вот за все эти процессы на всем этом протяжении отвечает столб и вся процессуальность того, что там происходит. Поэтому нам это все надо разобрать. Ну вот, пока просто анонсирую, что мы с вами тогда сейчас пойдем уже стяжать. Соответственно, мы будем стяжать лотос вот в этом объеме лепестков. Мы будем стяжать зерцало. На зерцало будет фиксироваться печати. Тоже там, неважно, как они называются, будет 4 печати реализации, соответствующее количество печати частей в каждом из нас. Потому что для реализации нужно, чтобы задействованы части были, правильно? Ну так, тогда я же не просто так пойду там создавать новое дело. Для этого, наверное, каким-то образом должен начать будоражиться дух в частях каждого из нас. Вот. Соответственно, печати, печать судьбы, которая зафиксирует изначально вышестоящий отец. И вот я здесь точно могу сказать, что мы с вами будем фиксировать уже такое выражение печати судьбы посвященного. То есть у нас есть человеческая жизнь, параллельно с ней, это не отдельно, это все параллельно, это все вместе. Вот по отдельности было раньше. Теперь все вместе. Более того, у нас кроме же еще посвященного есть служащий, ипостась, учитель, да, и все это одномоментно, изначально вышестоящий отец взращивается в каждом из нас. И, соответственно, получается, что вот в этих печатях, ну, давайте я так скажу, есть план изначально вышестоящего отца на каждого из нас, но не на завтра и не на послезавтра, и даже не на 100 лет, потому что это человеческая жизнь, 100 лет. А если мы говорим о посвященном, то это 1000 лет. Вспоминаем известное произведение одного известного русского писателя, который сейчас служит в иерархии изначально вышестоящего отца. Я говорю о Михаиле Булгакове. У одного известного персонажа, ну, точнее, один известный персонаж произносит фразу по поводу того, чтобы неплохо иметь план на 1000 лет. Понятно, что персонаж там очень непростой. Персонаж там, так сказать, как раз из глобусных выражений и руководитель высокого глобуса. Ну, вот. Поэтому вот тут прям есть о чем задуматься, да, и вот получается, что да, на зеркале стоит тело духа. Вот тело духа — это тело, которое отвечает за процессы духа в каждом из нас. И, собственно говоря, если так совсем коротко работу лотоса, то есть задача тела духа впитать тот дух, который фиксируется в лепестках, чтобы потом этим начать что-то делать. А когда мы с вами говорили о вопросах иерархизации духа и выражении воли, на конце каждого лепесточка. Кто помнит, была такая замечательная механическая игрушка, так вот на ее нажимаешь, там такая дюймовочка, вот, ну, вот это вот, собственно говоря, полный прообраз действующего лотоса. Лепестки в раскрытом состоянии, только в тот момент, когда идет концентрация воли, лепестки собираются вместе, где на вершине каждого лепестка капля воли. И, соответственно, когда лепестки закрываются, это идет прямое принятие воли изначально вышестоящего отца, где все 4096 лепестков тадыцы, и потом капля входит в тело. Вот, да. И плюс еще что мы с вами сделаем? Соответственно, есть ядро «Я есть». Пока так скажу это в виде названия. Это ядро, которое фиксируется как бы в этом самом. Ну и посмотрим, да. Это то самое ядро, из-за которого Будде приходилось в лотос садиться, чтобы поднять огнем кундалини, это ядро в головной мозг, и просветлиться. Мы в лотосе стоим, мы с вами не сидим в лотосе, мы стоим, соответственно, все тело, то есть там мы срабатываем уже четко телом духа, и тело духа срабатывает на вот. Мы идем стяжать, все объяснения уже будут. Мы работаем. И там, ну, сейчас посмотрим, как вам Тарсинкина поведет, но с большой вероятностью тренинг тоже включим, то есть попробуем повзаимодействовать с одним из лепестков. Всем света в каждом из нас. И проникаемся в дух и огонь каждого из нас. То есть как бы внутри себя концентрируя явление огня и духа. Сосредотачиваем взгляд внутри каждого из нас, прям настраиваясь на процессы духа и огня в каждом из нас, особенно с учетом того, что мы недавно с вами исполнили практику и вот это состояние еще бурлящего духа фиксируется в клеточках тела. Через точку хум, концентрируя внимание в точке хум, мы переходим и развертываемся в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 16320 реальности всей извечной метагалактики, развертываясь пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаим. Это пара руководителей изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, которая в новую эпоху несет вот этот иньский, янский принцип управления Хибдива. Соответственно, синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, с его хум. И стяжаем, прося наделить нас концентрацией, фиксацией синтеза изначально вышестоящего отца. Это название синтеза, который разрабатывает и который выражает аватар синтеза Кутхуми. Мы синтезируемся с изначально вышестоящей аватаресой синтеза Фаин. Приветствуем изначально вышестоящую аватаресу синтеза. Кто первый раз знакомится с изначально вышестоящей аватаресой синтеза Фаин, и стяжаем синтез праполномочного синтеза изначально вышестоящего отца. Ну, снимать, я думаю, что это нарушение свободы воли, поэтому я думаю, я просила без разрешения ребят это не делать.
Можно я уйду?
Да, конечно. Просим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин преобразить лотос духа каждого из нас окончательно, введя лотос духа каждого из нас во взрастание архетипическими метагалактиками, явлением лотоса духа всей извечной метагалактики, преображением лотоса духа из начинающего состояния в 22 лепестка или любое другое количество лепестков на предыдущих стяжаний на взращивание лотоса духом каждого из нас. И мы просим заложить принцип поэтапного, постепенного взращивания лотоса духа от 4096 лепестков седьмого архетипа материи в его постепенный рост на максимальное количество лепестков, заложив в рост количества лепестков и видов духа, качество духа каждого из нас и рост качества духа каждого из нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Стяжая синтеза изначально вышестоящего отца и синтез праполномочного синтеза, мы стяжаем формирование и развитие нового формата лотоса духа, взрастанием духа каждого из нас изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего отца, всецело собою. Еще глубже проникаясь синтезом с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, мы просим изначально вышестоящих аватаров синтеза дать нам возможность увидеть записанные в духе фрагменты предыдущих воплощений и лучших реализаций каждого из нас, которые действуют в духе каждого из нас на сегодня. Проникаемся синтезом изначального штечных аватаров синтеза Кутхуми и входим в миракль лотоса духа, прося развернуть лотоса духа каждого из нас в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Мы с вами на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому не переживайте, все процессы идут абсолютно индивидуально. Под стопами начинает развертываться зеркало. Мы утверждаем, что становимся босиком на зеркало лотоса. Вокруг каждого из нас развертывается лотос. Вышестоящее тело фиксируется на зеркале в центровке лотоса духа. И вот прям проживите, пожалуйста, телесно на каждом из нас, на вышестоящем от теле, от каждого лепестка духа концентрируется дух. Если получится прожить концентрацию воли, тоже замечательно, но дух совершенно точно, прям прямая фиксация духа на каждого из нас, от каждого лепестка. Мы вспыхиваем лотосом духа собою, утверждая стандартом синтеза изначально вышестоящего отца, свободное оперирование лотосом духа во взрастании духом каждого из нас и вспыхиваем всем духом собою, проникаясь всетелесно духом каждого из нас. И сейчас, проникаясь синтезом изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, сейчас работает с нами аватар синтеза Кутхуми, мы прям переводим взгляд на зеркало лотоса духа каждого из нас. И картина духа каждого из нас, действуя в одном из прошлых воплощений. Если удается увидеть, замечательно. Если нет, ну просто фиксируемся, работаем и устремляемся. Может быть, внутренне прожить, прочувствовать, как эта картина связана либо с каким-то качеством в каждом из нас, либо другие осмысления и распознания, которые сейчас приходят. Но главное, что мы просим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми освободить каждого из нас от привязки к этой картине духа, в оперировании этим духом, в свободном выражении, то есть убирая всякие привязки к этой картине. Далее, смотрите, пожалуйста, соответственно, взгляд фиксируется на одном из лепестки. Вот прям смотрим вокруг любой из лепестков. И лепесток прям отделяется от той поверхности края зеркала и подходит очень близко к нам, и мы просто ныряем в лепесток. Входим в лепесток духа телом. И вы прям проживите то пространство, которое открывается внутри лепестка. И сейчас наша задача тоже включиться в проживание, а расшифровку той картины, того действия конкретного, в котором оказался каждый из нас. То есть дух показывает опыт, записанный в этом лепестке. То есть вы просто фактически в гуще тех событий, которые развертываются, тоже проживаете, смотрите, в каком одеянии, в каком веке, что делаете. В финском или яйском выражении абсолютно любые состояния. Просто учимся миракливо воспринимать опыт из лотоса духа. Завершаем. Возвращаемся на зерцало. Утверждаем свертывание лотоса духа каждого из нас вот в то пространство, в котором он должен фиксироваться. Выражение зерцала на точке хум. Утверждаем, что одевается обувь, соответственно, туфли в нашем случае. И завершая действие в зале изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца, мы переходим в зал изначального вышестоящего отца, развертываясь 16385 реальности, все извечные метагалактики, в зале изначального вышестоящего отца развертываемся пред изначально вышестоящим отцом, оформляемся, фиксируемся ипостасью седьмого синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, просим синтезировать и сотворить лотос духа явлением человека и посвященного каждому из нас, прося переформатировать лотос духа каждого из нас из явления одной жизни, жизни человека, на явление двух жизней, жизнь человека и посвященного каждого из нас, прося развернуть лотос двух духа, двуединой тенденции двух жизней в обеспечении духом человека и духом посвященного каждого из нас двумя жизнями, каждого из нас, в каждом из нас. И просим преобразить нас на явление нового формата духа всей извечной метагалактики, стяжанием лотоса духа всей извечной метагалактики каждому из нас. И синтезируя схом изначально вышестоящего отца, мы стяжаем три синтеза изначально вышестоящего отца, возжигаясь и преображаясь. И продолжаясь прямым творением изначально вышестоящего отца, в которое мы с вами входим каждым символом, мы стяжаем изначально вышестоящего отца лотос духа всей извечной метагалактики. Мы стяжаем 4096 вида духа, прося оформить и развернуть 4096 видов духа лепестками лотоса. Мы стяжаем зерцало лотоса с 4096 слоями, с фиксацией каждого отдельного лепестка духа соответствующим слоем зерцала духа. Мы просим зафиксировать и стяжаем у изначально вышестоящего отца 4096 капель воли на кончиках лепестков лотоса духа. И стяжаем у изначально вышестоящего отца в концентрации 4096 видов духа дух всей извечной метагалактики каждого из нас и тело духа явлением человека и посвященного двух жизней. И становимся телом духа в синтезе жизни человека и жизни посвященного духом всей извечной метагалактики на зерцало лотоса каждого из нас. Вы прям проживете эту фиксацию. Тело духа, которое сейчас стоит в лотосе, у него абсолютно другой функционал, чем просто то тело, которое мы с вами вначале стояли, мы там фактически фиксировались ипостасным телом, теперь срабатывает тело духа. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 1024 печати, 1024 частей посвященного и человека на зерцало лотоса духа изначально вышестоящего отца каждому из нас. Стяжая 1024 части в организации духа, телом духа посвященного и человека, в отражении печати изначально вышестоящего отца на жизнь частей на зерцале духа и 1024 частей духа в теле духа каждого из нас. То есть само тело духа начинает насыщаться 1024 частями духа каждого из нас. Мы стяжаем «Я есть» духа всей извечной метагалактики каждого из нас в центре головы, в теле духа. Стяжаем ядро воли под стопами тела духа, которое стоит сейчас на ядре воли изначально вышестоящего отца всей извечной метагалактики в центре зерцала лотоса. И возжигаясь, мы стяжаем 4 печати компетентного, полномочного, синтез космического, должностного, полномочного на зерцало духа каждого из нас. Синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем печать судьбы. Стяжаем план синтеза духа и судьбу духа. В физическом воплощении синтезом посвященного и человека в явлении двух видов жизни каждым из нас. И вспыхивая 1024 стяженными печатями, мы стяжаем 1024 огня пламен вокруг тела духа каждого из нас, фиксирующих на ядре воли изначально вышестоящего отца под стопами тела духа каждого из нас, вспыхивая 1024 пламенами, которые буквально выходят из ядра воли изначально вышестоящего отца всей извечной метагалактики. И в этом огне, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем столб духа изначально вышестоящего отца всей извечной метагалактики каждым из нас, вводя тело духа в столб И вот сейчас еще раз, мы пока не час стяжаем, мы стяжаем столб духа, который фиксируется в центровке лотоса. Формируем по краям зеркала вокруг тела духа и над телом духа столб духа изначально вышестоящего отца вокруг, внутри, в лотосе духа каждого из нас. То есть еще раз, столб духа фиксируется на зеркале, и сейчас тело духа полностью стоит в столбе духа изначально вышестоящего отца. И мы проникаемся явлением столпа тела духа. Я есмь в центре головного мозга. Вспыхиваем 1024 огнями пламен, исходящими из ядра воли, ядром воли, зеркалом с печатями, стяженными каждому из нас. Мы вспыхиваем 4096 лепестками лотоса духа. Вспыхиваем новым, обновленным, стяженным лотосом духа всей извечной метагалактики каждым из нас. И вводим в действие и в дееспособность каждым из нас двужизненный лотос духа, явлением столпа духа изначально вышестоящего отца каждым из нас. И вспыхиваем духом следующим, следующей состоятельностью духа. Вот прям четко фиксируем. Ноги на ядре воли. Из ядра воли 1024 пламени, 4096 лепестков и тело духа, которое принимает концентрацию духа изначально вышестоящего отца из лепестков лотоса духа. И вспыхивая духом в каждом из нас, вспыхивая лотосом духа, вспыхивая столпом духа изначально вышестоящего отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, выжигаясь, преображаемся синтезом изначально вышестоящего отца. Благодарим изначально вышестоящего отца, благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Код Кумер Фаин. Возвращаемся в физическую реализацию. Развертываем тело духа в физическом теле, прям сопрягая тело духа и физическое тело. Развертываем лотос духа в центре грудной клетки с основанием лотоса духа в точке ком в центре грудной клетки. Эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Эманируя все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца подразделение Дивладога. Эманируя все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца каждого из нас, фиксируя столб духа изначально вышестоящего отца в сфере и в диво каждого, каждого из нас, также в охвате всего тела. И выходим из практики. Аминь. Я вас поздравляю со вторым этапом преображения духа каждого из нас. Соответственно, сейчас у нас с вами 25 минут перерыв, соответственно. Продолжим и какие-то моменты обсудим из того, что стяжалось уже после перерыва.